Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Я тоже хочу немножко сказать об особенностях той программы, которую мы будем проводить. То есть у меня немножко неформальный стиль подачи материала. Я изучаю восточные методы диагностики человека, и поэтому мне очень важно видеть человека. То есть всегда ответ, он с одной стороны имеет общую характеристику и всем полезен, тем более человек открывает сердце, но с другой стороны ответ абсолютно всегда индивидуален, и записка мне никак не дает возможности понять, что происходит. Я должен видеть человека. Поэтому и вот такая особенность, что мне нужно спрашивать из зала. Но некоторые стесняются, я понимаю, но выхода нет. Вот. Значит, также на лекциях я могу спеть что-нибудь, вы не удивляйтесь. Ну, то есть я так веду материал, чтобы было все очень приятно, доступно, понятно, весело, с юмором. И поэтому максимальный контакт с залом, поэтому если вам такой формат неожиданен, то в древней культуре вообще все пели. Люди знания передавали через стихи, через поэзию, потому что через слова трудно передавать глубоко. Ну, то есть глубина, она приходит, когда речь должна быть красной, как на русском языке говорят. То есть она должна быть красивой, ритмичной, поэтичной и так далее. Итак, мы с вами изучаем такую сложную тему, как раскрыть внутренний потенциал. И раскрытие внутреннего потенциала зависит от многих факторов. Первое, что надо знать, это то, что время сильно влияет на внутренний потенциал. То есть время – это самая большая сила в этом мире. Она на нас действует несколькими способами. То есть на грубое тело время влияет так, что оно его старит. Грубое тело – это вот тело. Есть еще психическое тело, многие не знают об этом. Психическое тело или наша психика – это тоже тело. На санскрите называется линга-шарирам. И на тонкое тело время влияет так, что оно с каждой секундой времени, количество судьбы, которое исходит из глубины нашей психики, оно увеличивается с каждой секундой. Так, допустим, у ребенка жизнь очень растянута, у него медленно течет время. Знаем, день может течь очень долго у ребенка. Взрослого человека очень быстро все происходит. Чем человек старше, тем время течет быстрее. И поэтому экзаменов больше тоже с возрастом. Жизнь напрягает постепенно человека. Поэтому человек должен больше очищать свое сознание с возрастом. И в этом заключается эффективность. То есть, если он думает, что он может жить так, как раньше, с возрастом, то это неправильно. То есть, надо больше заботиться о своем здоровье, психическом, физическом, каждый день человеку в возрасте. Иначе он, несомненно, будет страдать и терять свою эффективность. Также следует знать, что сама психика человека настроена в разном возрасте на разные вещи. Например, в утробе матери ребенок настроен на духовную энергию. Он обретает веру в это время. И поэтому у матери есть две обязанности. Первая обязанность, она должна молиться во время вынашивания. Вторая, она должна следить за здоровьем. Обязанности работать нет у женщины. Но это ужас. Мы сами придумываем эту обязанность, но такой обязанности нет. Вот. И если женщина глубоко настроена духовно, когда она вынашивает ребенка, то она таким образом ему раскрывает внутренний потенциал. Это ее подарок своему ребенку. Если она, наоборот, нервничает, суетится, напрягается, то она также, это же происходит и с ребенком. Поэтому, соответственно, ребенок находится в медитации, когда он... Медитация означает, он в таком состоянии, в котором он как бы созерцает, настроен на энергию счастья. И когда мы нервничаем, злимся, он воспринимает это очень тяжело. И развитие может от этого страдать. Но когда мать молится, то она дает очень большое благо своему ребенку. Когда дети только рождаются в маленьком возрасте, они впитывают в себя характер, глубины характера родителей. Поэтому родители должны стараться вести себя хорошо, находясь рядом с ребенком. Ребенок приобретает от них восприятие мира, глубокое восприятие мира в раннем детском возрасте. Потом дальше где-то может быть эффективность, то есть эффективно делать это, ну то есть вести себя хорошо рядом с своим ребенком, дает возможность сильно помогать ему. Дальше, если говорить о, допустим, детском возрасте, там до 7-8 лет, то вот в это время формируется характер ребенка. С 8 где-то до, может быть, 14 лет он должен изучать нравственное знание. То есть у нас уже начиная с 6 лет детям преподают профессиональное знание. То есть то знание, которое им поможет зарабатывать деньги, попросту сказать. Но на самом деле ребенок интересуется другими вещами. Он пытается понять, как правильно жить в это время. И в детстве он должен это изучать. В результате отношений с родителями, может быть, хорошо тренировки какие-то. Ребенок должен развиваться как личность. Личностные качества развиваются до 14 лет. А вот начиная с полового созревания, у ребенка уже появляется потребность к профессиональной подготовке. В любое время следует знать, это то, что я сейчас скажу, это ну, такая информация не очень может быть приятной, потому что она труднодостижимая или может быть совсем недостижимая, но мы должны все равно об этом знать, что в древней культуре уделяли очень большое внимание тому, чтобы у ребенка психика была стабильна и спокойна во время обучения. Это увеличивает раскрытие внутреннего потенциала. Единственная сила, которая влияет на человека больше всего в этом мире, кроме Бога, это половое влечение. Поэтому существует 4 уклада жизни в соответствии с отношением к этому половому влечению. Именно в соответствии с этим. Первым укладом жизни называется ученичество. И на этом укладе жизни человек должен меньше контактировать с противоположным полом. Поэтому в древней культуре, даже здесь, в Риге, еще 100 лет назад школы были раздельные. Мальчики и девочки учились отдельно, потому что им очень тяжело учиться вместе. Идет очень сильное взаимодействие энергии. И поэтому они отвлекаются на это. У них нет концентрации на обучение. Они больше того, когда наступает половое созревание, настолько сильно начинают влиять эти энергии, что дети, вообще им очень трудно сосредоточиться на чем-то другом, кроме противоположного пола, если есть контакт. А если контакт становится близким, тогда уже до свидания, учеба. Не хочу учиться, а хочу жениться. Есть такая классическая поговорка, идущая от поэтов и писателей древности. То есть вместе как бы получается не очень. Таким образом, вот этот первый уклад жизни, именно уклад называется жизни, ученичество. Второй называется семейный уклад жизни. И тогда человек женится, когда он женится, то он становится ответственным. Следует знать, что если человек не учится, допустим, он решил просто уже работать там, жить как-то, и мужчина, допустим, он не женится, просто работает и гуляет, то в этом случае он не развивается как личность. Потому что мужчина развивается, когда он берет ответственность. Если мужчина не берет на себя ответственность, его жизнь становится очень расслабленной и безвольной. А мужчина развивается всегда, когда на него падает тяжесть. Чем больше он как бы чувствует тяжести судьбы, тем лучше он развивается. Так устроена психика мужчины. И раскрытие внутреннего потенциала только так происходит. Вот если мужчина расслаблен, он не развивается. И у женщины все наоборот. То есть если она сильно напряжена, она тоже не развивается. Женщина сильно напряжена, когда она одна. Она печалится постоянно, ей тяжело очень так жить, ей нужен кто-то рядом, на кого бы она повесила нагрузку психическую, заботу о себе. Тогда ей становится спокойнее, а тому, кто рядом, тяжелее. Мужчина развивается, когда он подвергает свою психику нагрузке, физической, психической. Мужчина должен заниматься спортом, должен волевые усилия над собой совершать. Тогда он здоровый, счастливый. Если мужчина расслаблен, он болеет и становится несчастным. Вот женщина, наоборот, когда она одна, она печалится, тоскует и становится несчастной. Ей нужна семья, нужен муж, нужны дети. А это дает ей счастье, отношения, близкие отношения женщине дают счастье. Видите, вот эта разница в одиночестве, то есть семейный уклад жизни необходим мужчине и женщине сразу после учебы. Просто здесь есть одна проблема, что когда мужчины не хотят жениться, женщины не могут выйти замуж. Потому что редко, когда женщина не понимает, что ей надо выходить замуж. Ну, конечно, какое-то время она не понимает, пока она не развелась как женщина. Так как нравственного развития нет у нас сейчас, этому не учат в жизни. Нравственного развития нет, поэтому все созревают медленно. Ну, то есть в среднем, может быть, 25 лет люди реально готовы создать семью. Так получается. Хотя женщина должна, в принципе, физиологически рожать ребенка эффективно с 18 до 25 лет. Организм легко вынашивает, рожает, то есть нет никаких проблем. Потом дальше тяжелее, после 35 лет еще, 35 еще тяжелее, после 45 еще тяжелее. Я не буду ничего говорить, а после 55. Просто промолчу. Итак. Поэтому семейный уклад жизни раскрывает потенциал человека, хоть и напрягает мужчину. В общем-то и женщина не сильно расслабляется, но ей становится спокойнее, и поэтому она раскрывается. А мужчина становится сильным, и поэтому он развивается. По этой причине существуют также отношения к деятельности. Мужчина должен стремиться к деятельности во что бы то ни стало. Он не должен просто безработным сидеть дома. Надо работать хотя бы за 5 копеек. Или там за 5 чего-то. Лат там. Ну, то есть, надо работать, потому что если мужчина не трудится, он не развивается и не сможет никогда стать лучше. Если он не имеет деятельности какой-то, значит, он не нужен. Если он не нужен, значит, он не развит. Если он не развит, значит, он должен развиваться. Мужчина может развиваться только в труде. Он сам себя не может развивать, ему нужна ответственность какая-то, он должен напрягаться. Это может быть не очень приятно слышать, но это факт. Поэтому очень важно, когда мужчина занят деятельностью, это очень важно. И поэтому для мужчины деятельность на первом месте стоит, а женитьба на втором, если уж говорить о развитии. Но интересно знать, что у женщины все наоборот. Если мужчина занят работой, он становится крепче и сильнее. Он развивается как личность. А можно камеру поставить чуть туда? Потому что мы с женщиной разминулись. У нас нет с ней контакта. Ножка мешает от камеры. Даже с двумя. Надо как-то ее туда поставить, чтобы мы видели друг друга. Итак, мужчина может быть незрелым для женитьбы. Как это проверить? Самое сложное для мужчины еще подальше. И еще. И еще. Еще, да. Все, нормально. Ведь она обрадовалась. Очень важно понять, что мужчина, когда действует, работает, он созревает. Незрелость проявляется в том, что мужчина не может терпеть эмоции женщины, женские эмоции и ответственность перед ней. Он чувствует несправедливость, что она требует от него вложения в ее психику. То есть первая неожиданность для мужчины при контакте с женщиной – это то, что она постоянно его напрягает. Это напряжение означает, что она пытается сделать так, чтобы он расслабил ее и напрягся сам. Это неосознанно происходит. Неосознанно. И мужчина, который зрелый, он готов рядом с женщиной напрячься. Незрелый, он бунтует, протестует, сам напрягает женщину, тоже куксится рядом с ней, эмоции разводит. И поэтому не готов. Женщина, когда не готова замуж, чаще всего она не готова, потому что часто женщины боятся мужчин или боятся потерять спокойную, одинокую жизнь. То есть женщина, когда одна, она восстанавливается. Она когда одна, она приводит себя в порядок психически. А когда с кем-то, она отдает себя и устает. Поэтому часто женщины, они боятся потерять вот это спокойствие и еще боятся мужчин. То есть женщины внутри испытывают страх перед мужским началом, потому что мужское начало по природе, оно может быть деструктивно, в какой-то степени деструктивно. Женское начало, оно гармонизирует пространство, а мужское, наоборот, напрягает пространство. Поэтому женщина, когда рядом с мужчиной находится, она напрягается и боится потерять свое спокойствие. Такое вот может быть причиной стать глубокой, невидимой такой. Но она, с другой стороны, хочет замуж, но когда она видит мужчину, она думает, этот, наверное, мне не подходит, потому что он меня напрягает. Но потом, через 10 лет, она видит, что и этот напрягает, замуж пора. И она уже думает, может мне уже выходить замуж. Она думает, что можно лучше найти, что можно найти мужчину как женщину, чтобы он не напрягал. Но такого невозможно в этом мире встретить. Поэтому как бы приходится выходить замуж за мужчину. Другими словами, так устроено в этом мире, что женщина, пока она не выйдет замуж, она не может в деятельности глубоко раскрывать свой внутренний потенциал. Потому что корни жизни мужчины, они лежат в деятельности, а корни жизни жены, женщины лежат в семье. Другими словами, женщина стабильность или возможность питаться, энергию брать, берет в семье, а мужчина берет от деятельности, от побед, вернее, когда он побеждает в жизни что-то, он от этого берет энергию для жизни, для развития. Мужчине нужны победы, женщине нужна стабильность, опора. И поэтому у женщины, которая не замужем, у нее есть 4 стадии отношения с трудом, с деятельностью. «Ой, мне очень нравится» – первая стадия. Вторая стадия – «Устаю». Третья стадия – «Надоело». И четвертая – «Ухожу». И когда на четвертую стадию она приходит, она думает, что, наверное, это не моя деятельность. Она думает, что ей просто не подошла работа. А на самом деле она просто не имеет корней. Если бы она, допустим, потому что когда женщина не имеет корней, она корни ищет в работе. И начинает там жить, как будто бы в семье. Потому что женщина, она соткана из психики, которая хочет близкие отношения иметь со всем в этом мире. И нужна близость со всем, близкие отношения женщине нужны. Но на работе нет близких отношений, там деловые отношения. И поэтому, когда женщина замужем, то она выходит на работу просто потому что она устала от дома. Ей надо там что-то интересненькое, чтобы было. И она там отдыхает. Мужчина, когда приходит домой, он раз, расслабляется. Потому что мужчина расслабляется дома. А женщина расслабляется на работе. А дома она напрягается. Она дома всегда занята служением родственникам. Она наводит порядок. Потому что там находится сфера ее амбиций дома. На работе нет амбиций. И говорят, будешь начальником, она? Ну, я не знаю. Может, буду, может, нет. Если сильно тяжело, не буду. Мужчине, если сказать, будешь начальником, это цель его жизни. Быть начальником. Женщина на работе, она... Ей на работе, женщине, чтобы было счастье, нужно несколько вещей. Первое. Чтобы можно было поговорить с подружками. Раз. Второе. Чтобы можно было немножко перекусывать. Разрешали. Чуть-чуть перекусывать. Два. Третье. Чтобы можно было уходить на пораньше и чуть-чуть опаздывать. И четвертое. Чтобы никто ко мне не приставал. Ну, чтобы все говорили мягенько так. Пожалуйста, сделай вот это. Вот мягенько со мной обращались, чтобы никто никак бы не приставал. Теперь у меня вопрос, дорогие дамы. Вот во всем, что я перечислил, где здесь работа? Работы здесь нет. Поэтому женщина на работу приходит как на хобби, отдых. Конечно, ей нравится что-то делать, не то, что она не любит. Ей нравится, что-то нравится делать. Но вот из-за того, что нет опоры, она может даже то, что ей нравится, от этого сильно устать и убежать оттуда. Поэтому нужна семья. Женщине нужна семья. Теперь я вам говорю это, и сразу возникает вопрос. А почему я так говорю? Если нет семьи, что я ее могу материализовать? Взять так. Семья возникла. Ну, то есть, если нет человека, нет человека. Ответ на этот вопрос такой, что у женщины так работает психика, что она не может свою энергию судьбы направить сразу два русла. Потому что женщина, она течет, ее жизнь течет. Мужчина, наоборот, жизнь стоит, она растет вверх. А женщина, жизнь течет. О чем она думает, туда она течет, женщина. Если она думает о работе, жизнь ее течет в работу. Переключиться на семью, женщина знает, что значит переключиться. Это значит начать думать о личной жизни. Когда она переключается на личную жизнь, то постепенно ее влияние на возможность выйти замуж возрастает многократно. Но если она думает о работе, то личной жизни не будет. Потому что она не может одновременно настроиться в две стороны сразу. Когда женщина замужем, она как ходит на работу? Она не сильно там вникает. Она пришла, поработала, ушла, все. Она настроена на семью. Но когда у женщины нет семьи, ей надо что-то настроенным быть. Она не может просто так жить. Она на работе создает близкие отношения. Начальник для нее это Бог. Поэтому Бог ее эксплуатирует. Он говорит, останься еще. Поработай больше. Он знает, что она никуда не денется, потому что она не защищена. Теперь женщина семейная, да? Говорит, поработай еще. Она ему улыбается, говорит, вы знаете, у меня там дети, муж, извините. Я пойду домой. Так ведь? Она чувствует, что вот она правильно делает. И она не сильно боится, даже ее выгонят. Все равно у нее есть муж, он пусть работает. Итак, видите, я разобрал эти вещи до того, как сказать о том, что есть разные типы людей, какие деятельностью им надо заниматься. Потому что если человек не понимает, как ему надо правильно жить в семейном укладе, есть еще два уклада, которые вообще труднодоступны. Если люди семью почти не могут создать, то третий уклад – это когда человек духовно развивается в семье, он становится для всех наставником, и работа сама, которую он выполняет, встает на второй план. На первый план становится, первым планом становится то, что он для всех становится отцом. Он развивает общество людей, такой человек. И четвертый уклад жизни – это отреченный уклад, когда люди вообще живут в монастыре. Это другая тема для беседы, я не буду даже сейчас об этом говорить. Потому что монахов здесь нет. Итак, и тем более я не монах сам. Итак, если человек не находится в своем укладе жизни, ему трудно раскрыть свой внутренний потенциал. Я уже сказал, что если ребенок сильно контактирует с противоположным полом, ему очень трудно учиться. если мужчина наоборот гуляет или женщина одинока, им очень трудно раскрыть свой внутренний потенциал, потому что важна именно правильный контакт с половой энергией, очень важен. Если в этом нет правил, правильности, тогда говорить о раскрытии своего потенциала сложно в этом случае. Одинокий мужчина вряд ли будет сильно развитым, потому что он, ему нет стимула, мотива для развития. Он как бы, ему и так нормально жить. Я помню, когда я учился в институте, я вообще не парился ни о чем, там, есть деньги, нет денег. Мне там, я покупал макароны, варил, клал в холодильник, и потом немного отрубал макарон, жарил и ел и шел. На учебу. Мне было все равно, там поел, забросил в топку что-то и все. Ну, то есть женщины тоже так же живут, они не сильно там напрягаются в плане финансов, если никого нет. Но когда семья создается, люди напрягаются, потому что они хотят, чтобы семья хорошо жила. И это груз ложится на плечи мужчины, а женщина создает атмосферу в семье, пытается всех сделать счастливыми. Каждый развивается в семейной жизни. Следует знать, что у человека есть три степени развития, три потенциала. Первая степень развития – это материальное развитие или профессиональное, по-другому сказать. Когда человек обретает способность с этим миром правильно взаимодействовать так, чтобы приносить пользу, он становится специалистом и материально обеспеченным человеком. Но вот это вот развитие, материальное развитие, оно энергию в себя забирает. Некоторые люди думают, что этого достаточно. Я просто учусь в институте, я работаю, и это для моей жизни достаточно. Но проблема заключается в том, что такой человек постоянно болеет, ругается с родственниками, чувствует себя плохо, нервничает, и поэтому приобретает вредные привычки, курит, пьет там и так далее, срывается. Причина только одна – ему не хватает психической энергии. Потому что психическую энергию работа не дает. И семейные обязанности, выполнение семейных обязанностей, психическую энергию тоже не дают. Поэтому, если человек не поднимается выше материального знания или материального развития, профессионального развития, он будет истощен, обесточен. Поэтому существует другой тип развития, который дает человеку возможность стать счастливым в обществе людей. Этот тип развития называется нравственное развитие. Нравственное развитие означает, что человек учится правильно жить. Сейчас не я спою. Кто-то другой. Я тоже буду включать песни. Просто я вспомнил песню на эту тему, которую я сейчас сказал. Послушайте внимательно. Она об этом, о нравственном развитии. А у нас есть звук? Звук с компьютера, колонки. Песня играет. Ну ладно, движемся. Ага, хорошо. Шел нелепо наугад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад. Я не жалею ни о чем, а сел фундамент, крепок дом. А то, что понято с трудом, то мне дороже. Развитие качеств характера – это то, что понято с трудом. Человек многих вещей не понимает. Он не понимает, например, что, чтобы быть проницательным в бизнесе, надо быть честным. Если человек никого не обманывает, у него кристальное восприятие мира. Он может четко определить, кто кто есть кто. Но ему надо для этого быть честным. Если он сам нечестный, он плавает в восприятии людей. Ум должен стать зеркалом, способным видеть грязь. И так далее. Например, если человек хочет высокое социальное развитие получить, высоко в социуме находиться, он должен научиться видеть хорошее в старших. Вот, допустим, есть начальник, у него много недостатков характера. Но если ты не видишь в нем ничего хорошего, ты не сможешь развиваться. Он тебя не будет продвигать, потому что он не будет чувствовать свой с тобой хорошего контакта. Точно так же благословение от отца и матери дает силу человеку в жизни. Но если отец не уважает, он видит, если сын не уважает, он видит плохие качества только, плохое в основном видит. Он не сможет перенять хорошее, он не сможет развиваться. Поэтому надо понять вот эту вещь, что учиться брать чистоту от людей и не обращать внимания на недостатки является принципом развития хороших качеств характера. Точно так же, как растение от солнца берет чистоту света и отвергает все плохое. Видите, мы перегреваемся на солнце. А есть люди, которые не перегреваются. Они могут сидеть на солнце часами медитации, потому что они любят солнце. Любят означает брать хорошее, не обращать внимания на плохое. Тогда чистая солнечная энергия начинает контактировать с человеком. Так и в людях тоже. У нас у всех есть чистота, у людей. И если человек контактирует с чистотой другого человека, он в обществе достигает успеха, потому что его любят люди. Это очень важно понять. Это второй как бы слой жизни, называется нравственный слой. Он дает возможность человеку социально быть значимым, дает человеку возможность наполняться любовью, силой, силой наполняться от людей. Также, когда человек нравственно развит, он силой наполняется от природы. Точно так же, как есть два тела у человека, есть материальное тело, есть психическое тело. Материальное тело здоровым становится и сильным благодаря контакту с природой. И это не просто контакт, этот контакт называется любовь. Если я люблю природу, я люблю деревья, люблю землю, люблю солнце, воздух, воду, мой потенциал возрастает, я становлюсь крепким. Такое понятие, как работоспособность, концентрация внимания, бодрость, хорошее самочувствие, тонус, отсутствие слабости. Все это является признаками правильного контакта с разными аспектами природы. Отдых. Если человек любит землю, то он способен хорошо отдыхать, восстанавливаться. Если человек любит воду, то он способен быть в гармонии с этим миром. У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Означает энергия воды, человек любит воду, она дает гармонию. Когда человек любит солнце, он становится солнечным, оптимистичным. Даже если солнца мало где-то. Солнце – это у него есть тонкая невидимая энергия. Есть солнечные люди. В Риге есть солнечные люди. Вот девушка солнечная сидит. Улыбается. Солнечные люди означают, у них много оптимизма внутри. Это значит, что они наполнены солнцем. Солнце, ты посмотри, какое солнце в вышине. Солнце, оно дает свое тепло тебе и мне. Солнце, Дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Ну, то есть, видите, контакт с солнцем дает оптимистичность. Человек становится счастливым, радостным, оптимистичным. У него улучшается иммунитет под влиянием солнца, улучшается пищеварение, улучшается чувство собственного достоинства, становится сильным. Все правительство, люди, которые осознанно, неосознанно сильно контактируют с энергией солнца. Они такие, сильное. Означает сильное чувство собственного достоинства. Вот. Контакт с воздухом, свежим воздухом, ветер, воздух дает концентрацию внимания человеку. Если он чувствует, я не могу сосредоточиться. Значит, у тебя нет правильного контакта с воздухом, ты перегреваешься. Нужно учиться бегать, допустим, на свежем воздухе, двигаться. Если ты не движешься, ты такой весь вялый, значит, ты не можешь сосредоточиться. Сосредоточенность возникает в результате контакта с энергией воздуха, которая по-другому называется прана или жизненная сила. Энергия воздуха также содержится в свежих продуктах. Огурчик наполненный такой, крепенький, хрустит. Это значит, что он наполнен праной. Этот огурчик наполнен праной. Или яблочко есть такое. Вялое уже, оно завидает. Или оно крепенькое, тоже наполнено праной. Маленький ребеночек такой пухленький. Вот, его все целуют, потому что он наполнен праной. Молоденький, крепенький. Вот. Бабушку никто не целует. Она уже праной не наполнена. Вот. Она дрябленькая. Итак, видите, это энергия воздуха все. В людях, в продуктах. Люди, когда кушают свежую пищу, имеют маленьких детей, они становятся бодрыми, активными, потому что они контактируют с энергией праны. Любовь к детям, любовь к свежим продуктам, любовь к воздуху делает человека бодрым. Деревья делают человека стабильным, они стоят, не двигаются. В них копится энергия терпения, спокойствия, стабильности. Лес такой силой обладает. Люди, которые в лесу живут, они тоже такие спокойные. Вы где живете? В лесу. Спокойные. Стабильные, точнее сказать, стабильные. Вода, наоборот, делает людей эмоциональными, красивыми. Люди, когда живут рядом с водой, они становятся красивыми, эмоциональными. Рига, допустим, рядом с водой, большой массив воды. Люди становятся очень такими ласковыми, добрыми, деликатными и так далее. Отношения тоже, красивые одежды, чистота, все это влияние энергии воды. Таким образом, мы видим, что разные стихии дают разные силы человеку. Солнце, земля, вода, воздух, деревья. Все это нужно любить. Если человек не любит этого всего, то он становится больным. Вам не хватает энергии воздуха. Нужно двигаться, да? Больше двигаться, да? Да? Пожалейте ее, я на нее пальцем показал. Как был такой мультфильм. Меня посчитали. Человек заплакал, меня посчитали. Не буду больше. Итак, это тело. Ну, то есть, видите, мы говорим о нравственности. Нравственность означает любовь. Это психическое состояние. Это не означает, что человек обрел, профессионал стал в чем-то. У него квалификация есть. Нет, это другое. Это отношение, способность видеть лучшее. Воздух может быть холодным, это худшее в нем. Но можно видеть в нем другое, то, что дает концентрацию внимания. Солнце может обжигать, но может человек увидеть в нем другое, то, что дает радость и так далее. Точно так же надо понять, что контакт с людьми делает человека способным побеждать судьбу. То есть, если человек говорит, у меня работы нету. Работы нету означает, нет контакта с людьми. То есть, нет отношений с социумом правильным, нет любови к людям. Видите, есть разные варианты любви. Вот, допустим, если девушка очень нежно с любовью заботится обо всех, она наполняется энергией красоты. Девушки думают, красота означает, надо как бы все красиво, чтобы было на мне. Это так. Это один вид красоты, который просто вызывает у мужчин желание воспользоваться телом женщины и затащить ее в постель. Но есть другой вид красоты, который вызывает желание жениться. У женщин есть такой вид красоты. Этот вид красоты, он исходит из сердца. И сердце, когда у женщин наполняется энергией заботы, ласки, внимания к людям, желанием служить, тогда у мужчины появляется другое чувство по отношению к женщине. Он серьезно начинает к ней относиться. Думает о том, чтобы ее взять замуж. Ну, то есть, другими словами, есть силы определенные, которые возникают в результате определенных поступков. Допустим, если мужчина имеет целеустремленность, он хочет всегда побеждать в жизни, добиваться победы, то он становится тогда ответственным человеком. А если мужчина имеет способность уважать старших, любить в них вот эту чистоту, силу, пусть даже могущество, если он уважает это в старших, тогда он это получает от них. Он, эта энергия перетекает к нему. И он становится, получает высокое положение в обществе. Если человек не уважает старших, он не может иметь высокое положение в обществе. Невозможно. Бунтари всегда все находятся в низших слоях общества. Люди, способные видеть хорошее в старших, в богатых людях, там, влиятельных, они способны получать то же самое. Богатство, влияние и так далее. Это называется видеть божественное в людях. Видите, три аспекта жизни. Первый аспект – это профессиональное образование. Второй аспект – нравственное. Дает возможность силы иметь. Наполняюсь силой. Чего-то у меня нет силы учиться. Ты из учебы силы не возьмешь. Иди. Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Пройдись. Напитайся силой от Невского проспекта, от Невы. Получи себе силы жить. Человек получает силы от природы, от людей. Есть также еще третий аспект получения силы. Это святость. Для чего нужна вера, религия, святость? Означает способность побеждать непреодолимые препятствия. Не могу выйти замуж, не могу устроиться на работу, не могу вылечиться, не могу контакт наладить с близкими людьми. Означает непреодолимое препятствие. Побеждается контактом со святой иконой, со священной книгой, со святой землей. Где у вас больше веры? Где вам больше нравится? Там и контактируйте. Что значит контакт? Думать, ходить, служить. Контакт у человека в жизни с чем-то всегда происходит через память. Если я о чем-то помню, я контактирую и, значит, набираю силой. Допустим, если я контактирую с иконой, значит, я преодолеваю непреодолимое препятствие. Если я люблю начальника, значит, я повышаюсь по службе. Если я забочусь обо всех людях вокруг, значит, я скоро выйду замуж. Если я сижу дома, не выйду. Грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Ну, дальше продолжай. От этого ничего не изменится. Одна девушка ко мне подошла и спросила, чего вообще девушке в основном не хватает, чтобы выйти замуж? Чего не хватает девушке, чтобы выйти замуж? Она меня спросила. Я ответил ей, только одной вещи не хватает. Чего ей не хватает? Не хватает силы! Силы! Женской силы!
летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз. Пелагея моя.
Только силы не хватает, женской силы, и все. Женская сила берется из служения другим, с любовью, заботой. Вот откуда берется женская сила. Если я сижу, как ватрушка дома, никакой силы. Мужская сила берется от отношений в труде. Если мужчина сказал, сделал, уважает старших, значит, он обязательно разовьется как личность. Теперь, если вы эти вещи поняли, то давайте разделим еще знания на три части. Первая часть — материальное знание, второе — нравственное, третье — духовное. Материальное знание нужно, потому что надо ориентироваться в том, что ты делаешь. Нравственное знание нужно, потому что если его не будет, ты не сможешь, хоть ты и ориентируешься, развиваться, потому что у тебя нет силы, ты будешь слабым. И духовное знание нужно, потому что оно делает человека непобедимым. То есть человек становится очень сильным как личность, он может преодолевать все препятствия благодаря духовной силе. Многие люди даже не знают, что там можно даже рассчитать по времени. Допустим, я не замужем, 2 месяца молитвы, заболела, 5 месяцев молитвы. Ну, то есть, просто все преодолевается молитвой, любые препятствия. Но люди в большинстве своем не знают об этом. Они думают, ой, ну все это никогда не закончится. Потому что ты не делаешь ту работу, которую надо делать. Если препятствия есть, надо контакт со святостью устанавливать. Если тебе плохо, тяжело, сил нет, контакт с природой. Если у тебя ничего не получается на работе, ну иди обучись. Почитай книжки, послушай, потренируйся. Ну то есть эти все три вида знания надо знать. Но если человек это все знает, давайте идем дальше. Следует также знать, что в развитии человека существует 4 этапа постижения своего предназначения. Я даже не говорю о разных видах людей сейчас. Я говорю просто об одном человеке, который в своей деятельности, уже мы говорим о работе сейчас, о деятельности, проходит 4 этапа. Первый этап – неразвитый. Я хочу, чтобы мне все нравилось, работа нравилась. Вот. И мне по барабану, там, нужна она кому-то или нет. Мне главное, чтобы нравилось. Нравилось. Это предназначение называется хобби. Понимаете, хобби слово? Означает, что я развлекаюсь этим, получаю наслаждение. Но ничего общего с работой это вообще не имеет. Когда человек находится на этом уровне, он никогда не сможет зарабатывать деньги. А мне нравится на музыке, на гитаре играть. Хорошо, кому еще, кроме тебя, нравится? А больше никому. Ну тогда, значит, ты никогда не заработаешь. А я картину нарисовал, мне очень нравится. Хорошо, замечательно, иди покажи. Показал, ну, что-то они меня не понимают, они еще не доросли. Замечательно, но ты на этом не заработаешь денег. Хобби означает, что ты делаешь что-то для себя. У тебя эгоистический настрой в этом случае. А мне нравится работать вот так. А мне все равно, как тебе нравится, ты делай как положено. Нет, мне нравится вот так работать. Ну, замечательно, тогда работай в другом месте, как тебе нравится. А нам так не надо, нам надо вот так. Понимаете, о чем я говорю? Человек не понимает просто, что деятельность предназначена для оказания пользы другим. Он не понимает. Такие люди также встречаются, такой вариант людей. Они вообще не работают и говорят, вот когда я найду то, что мне нравится, тогда я буду работать. Ты никогда не найдешь. Потому что это невозможно. Но за это никто не будет платить просто. Один парень вообще ко мне подошел, говорит, Олег Геннадьевич, мне, в общем, ничего не... Мне нравится только кушать, сексом заниматься и отдыхать. Замечательно, это всем нравится. Но деньги за это не платят. Мне нравится на курорты ездить, например. Ну, хорошо. Вот если вы диагностировали своего ребенка на этой стадии, знаете, что он не сможет работать. Его надо развивать нравственно. Не то, что вы будете искать эту работу, которая ему понравится. Но вы никогда ее не найдете. Потому что он просто не понимает, что работа – это аскеза. Это не удовольствие. Один человек подошел ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, не могу найти свою работу». Я говорю: «А что вы хотите от работы?» Он говорит: «Ну не нравится мне ничего, не нравится». Я ему говорю: «Работа не удовольствие, это аскеза». Он говорит: «Да, что-то как-то вообще мрачно». Он не ожидал. И самое удивительное заключается в том, что удовольствие может быть на работе, но другое, это удовольствие бескорыстное. Оно соткано из самопожертвования, это удовольствие. Когда ты жертвуешь другим, получаешь благодарность, из этой благодарности проистекает удовольствие. Вот представьте, я сейчас лекцию буду читать для себя. «Здравствуйте, рад так вас видеть!» И пошел там что-то свое чесать. Все просто разбегутся. Итак, четыре стадии развития человека в понимании предназначения своего. Первая стадия – хобби, бесполезная. В ней человек никак не может трудиться. Эта стадия должна быть пройдена. Вторая стадия называется способности. То есть человек, когда начинает работать где-то, он там себя попробовал и чувствует, вот здесь у меня получается. Не значит, не нравится. Получается, деньги есть, устаю, хочу найти что-то другое, но не знаю где и как. Вот это вторая стадия, нормальная, на ней находится большинство людей. Люди работают, устают. Им работа не нравится, но получается. Это называется способность. Теперь сразу возникает вопрос, а почему они не могут найти то, чтобы им нравилось, получалось, и от этого были деньги? Потому что есть разные платформы жизни. Вот когда человек хочет денег от работы, то это не значит, что он будет хотеть приносить пользу. Понимаете? Когда человек постоянно приносит пользу другим своей работой и при этом не думает о деньгах, в это время раскрывается следующее его предназначение, которое называется природа человека. Природа. Это означает, что человек это может делать долго, счастливо, и при этом его труд могут очень серьезно оценить, но не сразу, со временем. Природа человека – это деятельность разума. Разум действует всегда только в бескорыстной сфере. Но способности человека – это деятельность ума. Это значит, что человек свои способности применяет только с целью зарабатывать деньги. Больше нет никакой причины. Если человек очень сильно мотивирован только деньгами, он не может таким образом найти свое предназначение. Но постепенно у человека появляется знание о своем предназначении. Или, может быть, оно и раньше известно было. Допустим, ко мне один человек обратился, он говорит: «Олег Геннадьевич, я раньше учителем работал, но когда наступил кризис, учителям стали платить мало, начал делать шубы, продавать их, так жить. Я всю жизнь мечтаю, чтобы мне найти вот в своей фирме директора, чтобы он все делал сам. Я даже ему в основном буду зарплату платить, себе чуть-чуть. И сам хочу идти работать учителем, потому что я испытываю большое счастье от этого». Понимаете, о чем я говорю или нет сейчас? Предназначение человека не дает сразу деньги, потому что в разуме развиться очень сложно. Когда человек действует от разума или бескорыстно, он становится очень счастливым и высококвалифицированным человеком, потому что такие люди приносят массу пользы, они очень привлекательны, притягательны, и они сами счастливы от работы и счастливыми делают других. Но большинство людей работают просто потому, что надо. Теперь с другой стороны вам объясню. Вот смотрите. Есть два типа людей. И эти два типа людей – это всего лишь разное отношение к времени. То есть на нас влияет судьба. Судьба. Я не буду объяснять глубоко, что это такое, но эта вся лекция уйдет. Просто я вам объясню, что это влияние времени или забота, суета, жизнь. Влияние времени вызывает два чувства у человека. Одно чувство страха или желание защиты, самосохранения. Такие люди хотят денег, власти, славы и комфорта. Самое главное в них жизни – это обеспечить свою жизнь. И интересно знать, что именно такое настроение также у всего животного мира и у насекомых. Чем они занимаются всю жизнь? Они борются за существование, они обеспечивают себе комфорт. Им надо тоже средства на жизнь. Им нужно рот набивать хомячку, надо щеки набивать продуктами. Белочке надо складывать орешки. Вот. Кроту этому барсуку надо деревья пилить, чтобы... была хата, вот, или изба там, как сказать, дом, вот. Ну, то есть, понимаете, все животные, они занимаются тем же самым, потому что страх является основой жизни для тех, кто не способен чувствовать величие божественной силы или любви. Поэтому вторая энергия, которая движет человеком, называется любовь. Любовь. Когда человек любовью движим, страх ослабевает. Поэтому, когда человек уже работает для того, чтобы всех счастливы были вокруг, тогда мотивация деньгами и самосохранением, она остается всегда. Мы не можем, допустим, ни дышать, ни есть. Мы не можем. Страшно становится. Если бы я сейчас не накормили меня, пришел лекцию читать. У меня не было сил. Это нужно. Все. Но мотивация имеется в виду что-то более высокое. Человек должен понять, что если он из любви что-то делает, то он тогда свою жизнь по-другому строит совсем. То же самое в семейной жизни. Есть две мотивации. Страх заставляет меня требовать внимания. Женщина говорит, нежнее со мной разговаривай, нежнее, еще нежнее. Мужчина говорит, слушайся меня, слушайся сильнее. Вот. Ну, то есть, каждый свою тянет в сторону канат. И это называется нервотрепка, то есть, тяжелая семейная жизнь, когда очень трудно жить. Почему трудно жить? Потому что мы мотивируемся только, ну, мы хотим счастья себе, мы не самодостаточные, нам нужно, чтобы нам дал близкий человек счастье. И требуем счастья все время. Ну, представьте, я сейчас буду смотреть на вас. Слушайте меня внимательнее. Ну, давайте внимательнее. Ну, надо уходить с лекции, все это невозможно. Вот, видите, то есть, когда начинаешь что-то тянуть, от кого-то требовать, даже тайный мотив какой-то. До свидания, лекции. Точно так же муж и жена. Любовь вытянуть невозможно. Если ты служишь близкому человеку, тогда счастье. А если требуешь любви и страдания? Ну, смотрите, невозможно не требовать любви. Потому что мотивация любовью или способность жить, отталкиваясь от любви, будучи наполненным любовью, это зрелость. Это означает, что человек такой уже, у него есть эта возможность. Все остальные люди не наполнены, у них есть потребность, и поэтому существуют обязанности мужчины и женщины. Допустим, мужчина говорит, ты что такая ненаполненная? Давай улыбайся мне, вот так все время делай. Чего ты такая ненаполненная? Куксишься, капризничаешь. А ты что такой ненаполненный? Ты вообще должен быть терпеливым и вообще ничего мне не говорить. Всегда улыбаться. Да, моя хорошая, говорит. Мы можем постоянно друг друга обвинять в этом во всем. Это бессмысленное занятие, потому что человек, какой он есть, такой он есть. Он не наполнится сразу. Надо жить с тем, что есть, что Бог тебе дал, отдавать Ему свои силы, терпеть. Уметь любить, уметь прощать и навсегда себя, и до конца себя отдать. Жизнь означает жизнь. Таким образом, пока человек не мотивируется любовью, он не чувствует счастья от труда, от того, чтобы дарить себя близкому человеку, он не сможет быть развитым ни в семейной жизни, ни в труде. И это все приходит постепенно с развитием человека. Нужно развиваться в этом направлении. Если я целыми днями просто хожу на работу, поработал, домой, там дома тоже там посидел, телевизор посмотрел, это не развитие. Развитие означает, что я пытаюсь что-то делать с собой, я пытаюсь прощать, пытаюсь просить прощения, пытаюсь служить, пытаюсь терпеть и так далее. Тогда я развиваюсь в это время. На работе я тоже стараюсь заботиться обо всех. Если что-то не так, я сам первый извинюсь. Не обязательно ждать, когда перед тобой извинятся. Ну, то есть развивайся, терпи, стань крепче, стань сильнее. И тогда ты сможешь перескочить через этот рубеж способности предназначения. После предназначения есть еще один рубеж, вообще практически недостижимый. Это тоже предназначение человека. Еще выше, чем просто с любовью трудиться. Это главное предназначение человека. Это предназначение называется мудрость, или стать старшим для всех, стать наставником, стать мудрецом. Мудрецу не надо работать, все ходят советоваться с ним. Ему не надо нигде работать. Кем бы он ни был, какое у него предназначение бы ни было, если он достиг высшего предназначения, он любит Бога, и Бог любит его, он наполнен этой божественной силой, ему не надо больше ничего делать, кроме того, как помогать людям. Такой человек становится наставником для всех. Он не обязан больше ничего делать другого. 4. Первое – хобби. 2. – способности. 3. – предназначение. 4. – святость или наставничество. Запомнили? Развитие человека. Определите, на какой вы стадии находитесь. Где вы находитесь? Но если вы уклад жизни свой не взяли, если мужчина не женился, женщина замуж не вышла, эта лесенка не развивается. Понимаете? Она развивается, когда у человека корни есть, есть силы, откуда развиваться. Женщина развивается из любви к людям, к семье, а мужчина развивается из ответственности. Когда на него вешают дополнительного человечка, он становится более развитым. А человечки откуда берутся? Из жены. Я ее одну взял, а потом стало много человечков у меня. Вот так вот все в жизни устроено. Теперь, если человек дошел до развития своего предназначения, если он счастливо трудится, то таких людей бывают 4 типа. Четыре типа. Это называется типы разума, потому что предназначение находится в сфере деятельности разума. Что такое разум? Это то, что контролирует человека. Разум дает человеку цель в жизни. Разум есть сила воли. Разум имеет ощущение правды. Разум – это интуиция. Разум способен концентрироваться, преодолевать препятствия, разрушать вредные привычки. Разум наполнен знанием. Я знаю, как правильно. Это разум. Разум означает вера. Разум означает способность побеждать. Храбрость тоже исходит из разума. Что такое ум? Это желание. Хочу денег. Хочу стабильности. Когда я думаю, это тоже ум, размышляю, это ум действует. Эмоции, желания, побуждения какие-то. Все это деятельность ума. Она есть и у животных, и у людей. Животные тоже эмоционально действуют, как-то думают. Но у них нет мыслей, слов у них нет в голове. У них есть только эмоции у животных. Они реагируют эмоционально. Но люди думают словами, языком, речью. Это тоже деятельность ума. Когда человек достигает умственной платформы, то он может действовать как хобби, это чувственная деятельность. У ума есть чувство или желание наслаждаться жизнью. Хочу мороженое, хочу пирожное, хочу работу. Это одно и то же. Чувственная деятельность, никакого толку нет. Дальше, когда человек обретает квалификацию какую-то в жизни, становится специалистом, у него появляется какая-то способность что-то делать хорошее, способности появляются у него. Это значит, что он стал развит на умственной платформе. Его ум стал развитым. Но счастье находится в разуме. Способность радоваться труду, побеждать себя, достигать цели, способность отдавать себя, жертвовать. В разуме. Поэтому не обязательно, что человек, имея какие-то способности, будет по своей природе действовать. Он может действовать не по своей природе, а может быть и по своей, но все равно ему не нравится. Потому что он не развит. Вот теперь, если человек действует по своей природе, есть четыре типа таких людей по своей природе. Они разные, все эти люди. Сейчас я вам раскрою эту природу. Эта природа проявляется прямо с детства. У каждого человека. Один тип разума действует так. Ну, мы говорим про разум, означает познание, воля, решимость человека, как проявляется. Его поступки. Поступки тоже в разуме находятся. Первый тип людей, можно назвать ученые. Это люди, они примерно вот так выглядят, дети. Они наблюдают за всем. Наблюдатели. Они изучают, как все устроено, много вопросов задают. Это так, хорошо. Почему ты так не делаешь тогда, если это так? Ну, то есть они много вопросов задают, они такие умные. Сразу с детства они очень умные. Как в детстве мультики были, Знайка. Вот Знайка там был, не Знайка, Знайка там, Шпунтик, Винтик. Вот, Знайка это первый тип людей. Вот он, ученый, у него очки такие, он Знайка. Такой все знает, изучает. Говорит, это неправильно, это правильно. Он Знайка, он все знает уже с детства. Как вы думаете, когда у него появляется эта возможность говорить правильно, неправильно? Когда она у него появляется? Вопрос на засыпку. С какого возраста? Она у него появляется еще в утробе. Он в прошлой жизни уже таким был. Он никогда не был другим, понимаете? Он таким рождается. Предназначение человека создается за много жизней. Он никогда не поменяется в этой жизни, не станет другим. Тип разума не поменяется. Он какой был, такой и остался. Все. Вот он родился таким, знайкой. Он этим и останется на всю жизнь. Кем бы он ни работал, слесарем там или дворником. Дворник тоже может быть знайкой. Может ходить, подметать, говорит, неправильно подметаете. Вот, это первый тип людей. Развитость такого человека дает возможность ему подняться высоко, стать великим ученым, или великим священником, или великим тренером, или великим юристом, там, и так далее, преподавателем. Это все вот это развитые люди этой категории, конструктором. То есть они имеют дело со знанием в своей жизни. И обучают других, сами что-то создают. Изобретателем может стать и так далее. Второй тип детей. Какие качества характера у первого? Какие качества характера главные? Стремление к истине. Главное, ему надо все, чтобы правильно было. Главное качество характера. Гордость или смирение в нем живут. Или он горд своими познаниями, или он смирен. Если он горд, он не развивается как личность. Или он, если он смиренный, но знает, тогда он развитый. Видите, вот между гордостью и смирением идет, между правдой и ложью идет развитие. Дальше вот по первой категории, в чем идет развитие, какие черты характера? Он развивается в целеустремленность, его черта характера, способность развиваться, быть развитым человеком. Он всегда, всю жизнь работает над собой, этот человек. Он пытается постичь, как правильно жить. Ну, то есть он изучает жизнь, познает все, изучает. Это главная цель его жизни. Вторая категория людей – это люди, которые, дети, рождаются какими? Они какими рождаются? Они хотят, чтобы все было правильно. Они говорят, где знания. Они не говорят об истине. Они не хотят никого научить. Они контролируют ситуацию. Если первая категория людей мотивируется, то есть они говорят, знание спасет мир, все люди должны учиться, и тогда они будут счастливыми, то вторая категория людей говорит, знание не спасет мир, порядок спасет мир. Все должны жить правильно, и тогда все будет хорошо. И дети этой категории, когда они рождаются, как они выглядят? Они выглядят вот так. Маленький ребенок, уже начальник. И по-другому его взгляд никогда не будет работать всю жизнь. Он всегда будет начальником. Потому что так устроена его психика. Этот человек всегда будет контролировать ситуацию. Воспитывать таких детей, вот допустим, первую категорию, как воспитывать детей? Надо им объяснять. Если им объясняешь, они все понимают, так и делают потом. Но второй категории людей бесполезно объяснять. Если ребенок вот такой, с ним надо договариваться, как с начальником. Надо к ним подходить и говорить, уважаемый Федор Петрович, маленький, пожалуйста, сходите и пописите не в штанишки, а в туалет.
И тогда он, хорошо, мама. Хорошо.
Тогда он пойдет в туалет. У него так чувство собственного достоинства устроено, что он не принимает никаких оскорблений, такой ребенок. Он понимает только силу и власть. Если папа сильный, значит, я буду его слушаться. Если папа слабый, я буду его мучить и побеждать. Понимаете, такие люди, они всегда сражаются со всеми. Они всегда побеждают или проигрывают. Если они проигрывают, они подчиняются. Если побеждают, они господствуют. Понимаете, это их природа. Естественное качество характера этих людей – это стремление к справедливости, не к истине, а справедливости. Дальше – храбрость, желание защищать слабых. Их чувство, глубокое желание в жизни, чтобы люди жили правильно и счастливо. Социальный уклад, они формируют социальный уклад. Их цель жизни – сформировать занятость людей, чтобы люди все по своим полочкам были, чтобы они все правильно было. Их цель жизни вот такая. Эти люди очень склонны гневаться и наказывать. Их природа – наказывать других. Но также они могут наказывать и себя. Не всех могут наказывать. Развитые мужчины этой категории, они имеют силу внутреннюю, но никогда не показывают ее наружу. Развитые женщины этой категории точно так же. То есть они очень скромные, но естественное качество этой природы людей, они всегда в обществе выглядят очень ярко. У них яркие лица, они одеваются очень солидно. То есть они всегда стремятся к высокому положению в обществе, к статусу. Они всегда очень следят за своим поведением и хотят, чтобы в их поведении не было изъянов. Это категория людей второго типа. Какая деятельность для них предназначена? Ну, любая деятельность, где есть ответственность над людьми. Любая деятельность. Причем интересно, что женщина этой категории становится начальницей над мужем и над детьми. Она командует своей армией. И муж дома, когда домой приходит, он становится подчиненным. Генерал домой приходит, становится подчиненным там. А если он не хочет, значит, тогда он будет страдать. Потому что жена заставит его подчиниться. Он скажет: снимай фуражку, ты домой пришел. Я генерал. Потому что мужчина побеждает этот мир, а женщина кого побеждает? Женщина. Кого женщина побеждает? Этот мир она побеждает? Правильно. Женщина побеждает мужчину. Мужчина побеждает этот мир. Он не подозревает, ни о чем не догадывается. Где будут трудности? Потому что мужчина, женщина, он не, как бы он не хочет ее побеждать. Наоборот, перед ней расслабляется. Он говорит: моя любимая. Она говорит: любимая? Сейчас я разберемся, любимая или нет. Не ожидает. Итак, начальник получает начальницу. Ученый ученую. Если он обучает всех, она будет учить его. У меня жена говорит: лекция такая-то, минута такая-то. Почему не следуешь? Сам говоришь, не следуешь. Не говорит. Обучает меня постоянно. Я читаю лекции, приезжаю домой. И начинаю слушать лекции своей жены. Она мне читает лекции там, дома. Постоянно. Обучает меня. Она говорит: я не хочу читать больше никому, я тебе буду читать. Вот. Третья категория людей — это люди, которые хотят тоже, чтобы общество было счастливым. Все три категории хотят, чтобы общество было счастливым. Первая категория хочет, считает, знание даст миру счастье. Вторая категория — правильный социальный порядок даст миру счастье. Власть даст миру счастье. Третья категория — достаток даст миру счастье. Людям нужна еда, людям нужны дороги, людям нужны школы, им нужны деньги, холодильники, стиральные машины. Эта категория людей думает об этом. Она думает о достатке. Поэтому эта категория людей, они рождаются, дети с определенным типом характера. Когда они рождаются, у них сразу же проявлены такие качества. Первое. Эти дети очень сильно склонны влиять своим настроением на других. Они постоянно пытаются знакомиться, дружиться, общаться. Ну, то есть эти дети, они очень активно ведут себя в обществе. И у них нет проблем с кем-то познакомиться вообще. То есть они очень активны. Если ученые, они такие как бы скромные, ни с кем не дружат. Начальники, они дружат с теми, кто им подчиняется. Дружат, пожалуйста, будь в моей команде, тогда будем дружить. Вот. То третья категория детей, они не создают себе команду, они создают тусовку, то есть они как бы все вместе. Им надо дружить, меняться, что-то менять, копить марки там, значки, обменивать на лучшие значки. Монетки там копить. Все что угодно. Все, что имеет ценность для них. То есть они дружат, но при этом они знают цель. У них есть цель, они всегда имеют свой интерес какой-то. Они всегда любят играть, какие-то игры создавать. И они любят общаться, дружить. Очень компанейские такие. Они с одной стороны жадные, с другой щедрые одновременно. И что пересилит, то и даст человеку счастье. Если жадность, то он будет бедным, несчастным. Если щедрость пересилит, значит, он станет богатым. У этого человека также есть способность природно относиться по-доброму к людям. Эти люди добрые. Они как бы, у них нет зла в сердце. Но они используют доброту для того, чтобы немножко надуть иногда. Чуть-чуть. Не сильно так, чуть-чуть. По-своему, чтобы все было как надо у меня. Вот. У них добрый, ласковый, обходительный характер. Они любят заботиться о других. Заботливые такие люди. Любят служить, заботиться. Создавать комфорт, уют, богатство, счастье людям. Ну, такая их природа. Если жадность пересиливает, они становятся несчастными. Жадность пересилит, они становятся обманщиками, всех обманывают и постоянно зарабатывают на обмане. Но если пересиливает щедрость, тогда они приобретают хорошую репутацию в обществе. И их все уважают и хотят с ними сотрудничать. Ну, то есть, видите, первая категория ученые, вторая, ну, власть, те, кто склонны к власти, третья – это торговля. И четвертая категория – человек, он считает, что любимое дело спасет мир. Если каждый человек будет заниматься любимым делом, все будут счастливы. Поэтому его цель – найти то, что ему нравится, делать то, что ему нравится. Поэтому такие люди, они не склонны ни к власти, ни к богатству, ни к знанию. Они склонны к тому, чтобы что-то делать. И такие дети, они с детства всегда счастливы, когда их чем-то занимают. Если нечего делать, они куксятся. Если дать им конструктор, там еще что-то, ему надо что-то двигать, переставлять, чем-то постоянно заниматься, и тогда он нормально себя чувствует. Если они вместе, все такие дети встречаются, вот этой категории, они все вместе начинают что-то делать. В песочке копаться, там что-то строить и так далее. Но смотрите, если взять, допустим, 10 детей, из них, может быть, 2-3 найдутся ученый, там, руководитель и бизнесмен. Остальные все будут просто копаться в песочке. Но, как бы, руководитель, он будет смотреть и создавать два противоположных лагеря. Одну песочницу он будет ломать, а другую, те, кто с ним, пускай строятся. Вот, ученый будет рассказывать, как правильно строить. Он не будет сам строить, он будет ходить, поправлять всех, рассказывать. А бизнесмен, он будет как бы делать так, чтобы все строили в его песочнице и его здание именно. Он будет меняться потом, это твое, это мое, как бы покупать, продавать там все это и так далее. Отвоевывать территорию. Тоже у него важно, ему нравится территория тоже. Говорит, мой дворец будет больше. Бизнесмен отвоевывает себе кусочек больше песочницы. Ну, такая система. Все люди могут заниматься всей этой деятельностью, но двумя типами. Первый тип – это способности. Означает, мне не нравится это все. Я просто делаю, потому что мне нужны деньги. А второй тип – это предназначение. Способности, когда человек занимается деятельностью, способностями своими, он это делает без волевых усилий. Он не может туда вкладываться, в эту деятельность. Он не может там расти, развиваться. Он там устает просто и все. И он просто держится, потому что он это может делать, умеет. Но если человек чувствует желание приносить пользу, ему нравится это делать, он чувствует, что он может туда вкладываться, свою силу воли, он может работать сколько угодно, он может развивать себя там, это значит, что это его предназначение. Вот такая разница. Человек, который действует по своей природе, он мотивирован самим трудом, ему нравится труд, и радость людей в глазах его мотивирует. А человек, который работает по своим способностям, он мотивирован только деньгами. Все. Ну, или властью, там, положением в обществе, допустим, там. Так вот. Тема понятна? Если человек не знает этих вещей, он не может раскрыть свой потенциал в деятельности. Он будет делать что-то неправильно. Если он не знает возраста, не знает укладов жизни, если он не знает, что в каждом возрасте свое, допустим, В молодом возрасте человек должен в деятельности развиваться. В зрелом возрасте человек должен развивать свой характер. Если он не будет этого делать, он и в деятельности не разовьется. Он должен быть старшим уже для всех. Он не должен кричать на людей, не должен гневаться. Его не признают старшим тогда. Он будет для всех как неразумный человек просто. То есть средний возраст означает просто быть специалистом недостаточно. Ты должен развивать свой характер обязательно. А в преклонном возрасте обязательно человек должен обрести веру. Старый человек, значит, мудрый, это значит, что он знает, кто такой Бог. Если старый человек ничего не знает о Боге, он не развитый, он не будет счастлив. Давайте теперь немножко пообщаемся вот на эту тему. Сейчас она раскроется глубже в ваших вопросах, потом пойдем дальше. У нас есть микрофончик, да? Кто у нас будет подавать микрофончик? Позовите. Сейчас я вам тогда, пока вы думаете задавать вопросы, я вам песенку включу неразвитого человека. Послушайте песенку. Когда человек не развит, как это все выглядит?
Хочет жить бегом красиво, без усилий просто так. На работе он в заботе, постучит это вино. Ну а там конец работе, и пора идти в кино.
Что-то, что-то не до смеха, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком. Но в беде найдет причину повернуться и уйти. Ум ленивый не разбужен, с мелкой хитростью ему. И по недругу все нужен, но особо никому.
Но особо никому он не нужен, такой человек. Да, вопросы? Ваш вопрос? Угу. Давайте по вот этой теме, чтобы всем интересно было.
Алле, спасибо.
Рад вас видеть.
Ом-ом. Извините, что опоздали. Вы говорите о типах людей. Там ученый,
правитель,
рабочий, правитель и так далее.
Бизнесмен.
Да. И в каком-то возрасте человек начинает более-менее осознавать, что с ним или все хорошо, или не очень хорошо.
Да.
Допустим, он понимает, что он один из этих типов.
Угу.
И понимает, если чем он скорее осознает этот тип для себя, тем ему легче будет продолжать жить. И,
конечно. Удовлетворение в жизни.
Да. Тогда вопрос. Если вот эти типы сливаются, ну, то есть миксируются между собой, человек чувствует себя чуть-чуть там учителем, чуть-чуть этим строителям, бизнесменам и так далее.
Все люди так себя чувствуют.
Окей.
Это нормально.
Что может помочь этому человеку определить его личный тип? Каким образом вот это...
Бескорыстие.
Вы посоветовали.
Бескорыстие. Вот смотрите, допустим, садитесь, пока микрофончик не отдавайте, мы с вами пообщаемся. Вот смотрите... И вы не вставайте, когда вопрос задаете, чтобы сзади все видели. У нас такая формальная беседа. Вот смотрите, Когда ребенок, допустим, везет машинку просто, его спрашивают, ты для кого возишь? Он говорит, я сам просто для себя вожу. Это не природа. Но если ребенок везет машинку, его спрашивают, для кого везешь? Он говорит, я бабушке дом строю. Это природа. Ну, то есть, когда человек что-то делает бескорыстно, не для себя, его мотив – это принести другому счастье. Это его природа. Приведу пример. Я, допустим, готовить люблю только себе и пищу раздавать. Не люблю. Но кушать люблю. Это не моя природа готовить. А вот когда я лечу людей, у меня здесь нет никакого желания там что-то на этом иметь. Вообще никогда не было. Мне нравится, чтобы люди выздоравливали. Но кормить не люблю. Спрашивается, эгоист я или нет. То есть, видите, раскрытие человека только в одном направлении идет. Сильное раскрытие. То есть, если человеку нравится что-то делать, но он хочет от этого денег, это не его природа. Природа находится там, где он хочет просто людей сделать счастливыми. Но если человек не развит, он не может от своей природы деньги получать. Это значит, он очень слаб в этом. Допустим, слабый преподаватель, ну, преподаватель по природе, но ему никто за это деньги платить не будет, потому что он слабый преподаватель. Это значит, что он по природе работать не сможет. Но он может что-то делать другое. При этом он... Ему это не нравится, но получается хорошо. Это значит, его способности кормят его. Это значит, разум его слаб. Он не развит как личность. Да он разовьется, если он будет развивать себя как личность, не как специалист, как личность. Означает, что он будет учиться общаться с людьми правильно, аскезы над собой совершать, молитву. Тогда он сможет со временем стать таким человеком, который будет действовать по своей природе. Ну-ка, давайте дальше спрашивайте. Мы сейчас... Нет, вы. Мы с вами сейчас добьемся того, чтобы вы поняли.
Ну, если я задал вопрос, наверное, это частично и меня. Касается...
Вы руководитель по природе?
Да. Может быть. Я сейчас начинаю сомневаться.
А я нет. То есть я просто вам говорю, потому что я предупреждал, что я вижу людей. Я могу утверждать это. Я причем даже... Есть 4 типа руководителей. Я могу вам сказать, какой из 4. Есть идеологи, руководители, идеологи, теоретики. Есть идеологи практики. Есть администраторы. Администраторы... которые администрируют людьми, а есть, которые администрируют процессы. Вы по природе администратор, который администрирует людьми. Вам легко управлять людьми. Вам нужен коллектив, люди, с которыми вы будете работать, управлять им. Такова ваша природа.
Спасибо, будем стараться быть честными.
Хорошо, людьми. Теперь у меня вопрос. У вас есть коллектив?
Да.
Ну вот видите. Все, значит, по плану идет. Хорошо, познакомились. Давайте спереди, сзади. Вот сзади теперь мужчина. Вот, чтобы не обидно было тем, кто сзади. Мы микрофон кидать на балкон не будем. Но если вы спуститесь с балкона сюда, я вас обязательно спрошу. Если кто-то хочет с балкона спросить, спускайтесь, я вас спрошу сразу. Олег, а вы не вставайте, садитесь.
Спасибо за лекцию вам. И у меня вопрос как раз тоже немножко переплетается, что спросил предыдущий слушатель. Вы сказали 4 типа, значит, знайка, начальник и прочее, да? И как бы из своего опыта скажу, что... Мне никогда не нравились вот такие узкоспециализированные, да, типы.
Видите, он знайка. Он начинает сразу объяснять, что правильно, а что нет. Видите, вот смотрите, первый мужчина, он общался, он говорит, Олег Геннадьевич. меня уважаете или нет? Если уважаете, я с вами буду дальше разговаривать. Но второй тип, когда мужчина второй взял микрофон, он по-другому начал говорить. Он начал говорить от лица своего знания. Он говорит: Олег Геннадьевич, вот вы сказали это. Мое знание с вашим знанием не совпадает. Продолжайте.
Очень интересная ремарка, да. Значит...
Витя, опять он начал мое знание оценивать.
Я уже даже почти забыл вопрос, который хотел задать.
Ладно, давайте я спрашиваю.
Вопрос следующий, да? То есть, стоит ли человеку, который, каждый принадлежит к определенному типу, да, стоит ли ему развиваться так же, вот в остальных вот перечисленных типах, да, или нужно именно стопроцентно сфокусироваться на своем предназначении, на своем вот этом типе?
Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Вот когда цветок растет, стоит ему вот расти выше, 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 или все-таки когда-нибудь надо раскрыть цветок? Запах идет именно от цветка. Счастье от цветка. Но он может быть очень высоко, высоко вырастет. Но цветок надо распускать или нет?
Надо, да.
Распускайте.
То можно... есть я правильно чувствую, да, что вот то, что я начал развиваться немножко вот везде по чуть-чуть, да,
это хорошо. Это хорошо.
Все-таки хорошо?
Конечно. Сначала человек должен расти шире, широко. А то мало будет цветков. Должен большим цветком быть. Чего маленьким-то быть?
Значит, все-таки полезно развиваться и вот в остальные типы, да?
Конечно. Нет, сейчас... это не называется развитие в остальные типы. Это называется упускать стебли. Типы везде одни и те же будут. Приведу пример, допустим. Вот смотрите. Допустим, человек стал врачом. Но человек не может быть просто врачом. Врачей бывает 4 типа. Первый тип врачей. Это врач, который учит людей, как правильно лечить. Он преподаватель. Он в медицинском институте работает, он тоже врач, но он обучает всех. Второй тип, он директор больницы. То есть он говорит, я врач. Но он занимается руководством врачей все время. Он организует лечебные процессы. Его цель вылечить людей. Он говорит, я хочу, чтобы все были здоровы. Но как он это осуществляет? Он управляет процессом. Третий тип. Он тоже врач, но он как бы, он понимает, что просто так вот это лечение означает, что надо людям, да, людям нужны лекарства. Поэтому он как бы, у него аптека, он продает лекарства всем. Без лекарств нет лечения, понимаете? Ему нужна доставка лекарств, нужно доставить. Если в стране нет лекарств, какое будет лечение? Надо их доставить. У него такое мышление. Первый говорит, да какой доставить? Надо, чтобы люди знали, как быть здоровым. Второй говорит, да ладно, знали. Надо все организовать, чтобы нормально было. Тогда все будет здорово. Третий говорит, организуй, нет лекарств, нет лечения. У них каждого свое мышление. И четвертая категория говорит, ребята, хватит болтать. Человек болеет, надо лечить. Есть лекарства, нет лекарств, надо лечить. Все. Лечи как можешь. Все врачи. Теперь, ладно, мы не врачи. Допустим, мы кто? Художники.
Знайки.
Мы художники, замечательно. Один рисует, Рерих рисует, чтобы все знали, как правильно. Дальше второй рисует, там власть рисует, показывает силу, могущество всего. Он влияет на события. Он рисует с целью показать, какая страна лучше, политикой занимается. Третий рисует, чтобы картину нормальную сделать и нормально продать. А четвертый рисует, чтобы все были счастливы, березки всякие там и так далее. Но он тоже, все художники, все врачи. То есть вы хотите быть художником, врачом, парикмахером. Пожалуйста, много веточек пускайте. Но цветочек будет один и тот же у вас. Это знание.
А вы не могли бы подсказать, в какую сторону основной отросток пустить? То есть...
Нет, ни за что я вам не подскажу.
Начальнику или...
Потому что вы мужчина. Мужчине подсказывать нельзя. Что если даже я вам подскажу, то ничего от этого не получится. Мужчина должен свой отросток получить с помощью боли. Он должен мучиться. Через мучение мужчина развивается. Он никогда не развивается через подсказку. Та женщина развивается через подсказку. А мужчине надо мучиться, чтобы понять. Иначе он ничего не поймет. Ну, толку я вам скажу. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич считает так, хорошо. Я считаю по-другому. Зачем тогда мне тратить время на это? А то, что понято с трудом, то мне дороже. Это для вас. Пытайтесь понять себя.
Большое спасибо. Отправляюсь через труд понимать себя.
Пожалуйста, да, делайте это. Вы станете счастливым. Только вы сами сможете понять. Приведу вам такой пример. Одна девушка точно так же меня спросила. Вот, говорит, какая у меня вера? Я говорю, вы сами должны прийти к какой-то вере. Никто вас не сможет вам дать... Это знание, оно из сердца приходит. Она говорит, я хочу, чтобы вы мне это сделали. Я говорю, для этого вы должны обладать огромной силой веры в меня, как в человека. Она говорит, я обладаю огромной силой веры в вас. Сейчас проверим, говорю. Вот молодой человек рядом с вами сидит, он женатый? Он говорит, нет. Все, говорю, будете пробовать создать семью. Это первое мое задание, чтобы как бы, вам дать веру. Сначала я проверю на веру вас. Она говорит, мне он не нравится. Я говорю, ну вы же мне верите безгранично. Я вот предложил вам общаться с ним. Он говорит, нет. Я говорю, ну тогда дальше мы не будем разговаривать. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что есть вещи, которые человек снаружи принять не может. Сколько бы ему ни говорили. Только своим сердцем можно понять свое предназначение, свою веру и свою жену. Только сердцем. Ни один человек не сможет это вам сказать. Это все будет поверхностно. Теперь мы уже закончили с вами общаться. Давайте сзади были, спереди были, теперь посередине.
Олег Геннадьевич, можно вопрос просто? Вот я рядом сижу с молодым человеком.
Видите, у женщин коллективное мышление, у мужчин индивидуальное. Поэтому мужчины всегда в проигрыше остаются. Если надо задать вопрос, мужчина сидит, ждет, когда его спросят. А женщины как поступают? А одна говорит за другую. Она говорит, вот-вот-вот ей надо ее спросите, пожалуйста. У женщин коллективное сознание. Смотрите, у женщин разум сильный и у мужчин сильный. Но чтобы у женского разума сила сработала, нужно женщинам знать природу своего разума. Природа женского разума коллективная. Сила женщины... Коллективный разум. Вот, допустим, вы хотите вставать рано утром. Вам не надо себя заставлять. У вас нет индивидуальной силы у женщин. Она не может сама себя заставить. Женская сила в коллективном разуме. Надо позвонить подружке и сказать, мы завтра рано встаем? Встаем. Хорошо, ты встаешь, я встаю тоже. Как только она сказала подружке, что она встает, она не может не встать уже, все. Она обязательно встанет, 100%. Ну, мужчина, если он сказал, мы встаем, да, встаем, ему по барабану. Пока он сам себя не заставит, он не встанет. Мужчины договорились, никто не встал, все спят. Женщины договорились, все встали. У женщин коллективный разум, у них это через совесть действует, ей стыдно не вставать, я же договорилась, не могу уже все. Вот, у мужчин совести нет. У них есть личное побуждение внутреннее. Если он сам себе сказал, он будет делать. У мужчины индивидуальный разум, у женщин коллективный. Я просто, чтобы людям не скучно было, спрашивайте, девушка.
Спасибо большое, что вы мне позволили задать вопрос.
Что вы позволили
ей задать. Да, что вы мне помогли, да. Про наш женский разум коллективный. У меня такой вопрос. Вот чтобы создать счастливые гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, обязательно быть, чтобы вот мужчина и женщина были вот в одной этой касте, вот как вы объяснили, ученые?
Да, она правильно сказала. Это начальник. Можно также называть кастой. Смотрите, я сейчас объясню, почему она так сказала и почему сейчас этого нет. Объясню. Если людей развивают с детства по своей природе, то в этом случае, когда человек зачинает ребенка, уже развитый в своей природе, у него рождаются дети только его природы. И поэтому, если люди развиваются нравственно очень сильно, общество, то дети всегда рождаются в своей природе. У директоров заводов рождаются директора заводов. У врачей врачи. Понимаете, о чем я говорю? Но если ребенок зачинается ребенком, который не понимает свою природу, тогда ребенок также рождается другой природы. Поэтому, когда в древней культуре это развитие личности было очень сформированным, тогда можно было это называть кастой, понимаете? То есть каста врачей, там, каста преподавателей, каста воинов там, и так далее, каста торговцев. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас это утрачено. Это невозможно так называть, потому что люди неразвитые. Человек может к 40 годам свою природу поймет, у него уже дети все родились. Все. Как бы он не может гарантировать себе, что его дети тоже врачами будут или преподавателями, если он сам не знал, чем заниматься в жизни. Теперь ваш вопрос очень и очень правильный. Я на него дам прямой ответ. Но это не значит, что если у вас не так, значит вы не будете счастливыми. Я говорю, как легче жить, как легче. Лучше всего управляющий с управляющим, вот как мужчина с женщиной. Они оба правители по природе. Она управляет мужем, он управляет коллективом. Но она тоже управляет коллективом заодно, но прежде всего мужем. Вот. Вернее, она совестью является мужа. Как женщина управляет? Она является совестью. Она не позволит ему скатиться, деградировать. Жена – это совесть мужа. Лучше всего так, когда оба правители по природе. Оба ученые по природе. Оба торговцы, оба просто любящие свой труд. Теперь, какие бывают другие варианты? Другие варианты такие. Если, то есть смотрите, мужчина, ученый, может жить с женщиной, как бы женщиной управляющей по природе. Но женщина, ученый, с мужчиной управляющим жить очень трудно. Почему? Потому что тип разума так устроен, что ну, с учеными все советуются, он как старший получается. В том числе и правители. Но если женщина получается старшей, то есть она ученая, а он правитель, то тогда она не будет его уважать. В сердце ей трудно будет уважать, она думает, он какой-то грубый. Ученые же, они такие деликатные. Он грубый, зачем, почему он такой грубый? Наказывает всех. Надо не наказывать, а обучать людей, образовывать. Что ты их наказываешь? Объясни им, как жить. Будут конфликты. Но жить можно все равно, можно, но тяжелее. Дальше. А если человек, если мужчина управляющий, он может взять жену, которая вот бизнесмен по природе, то есть менеджер по природе. Бизнесом склонна заниматься. Если мужчина бизнесмен, он может женщину взять, которая склонна просто любимое дело делать. Понимаете, это нормально. Но через один уже ненормально. Допустим, мужчина ученый по природе, женщина бизнесмен. Уже тяжелее, очень тяжело жить. А если через два, мужчина ученый, женщина по природе, просто любимое дело. Тогда вообще взаимопонимание уже очень сложно устанавливать. Понятно, да? Через один, через два, как бы было, в какую сторону бы не было, все равно тяжело. А соседние, мужчина выше, женщина ниже. Хорошо. Или равные, хорошо. Вот такой ответ на ваш вопрос.
Спасибо большое.
Хорошо, замечательно. Движемся дальше. Мужчина ваш, вы, да?
Добрый вечер. Спасибо за лекцию. И такой вопрос...
А я еще не закончил, только одна тема.
Да.
Я вам дальше потом следующую тему буду тоже интересно раскрывать. Вы много узнаете еще нового сегодня.
Даже две вопросы.
Да?
Угу. Первый, я правильно движусь по жизни? Я 10 лет работаю в продаже.
Да.
И вот чувствую, что, может быть, чуть-чуть руководство может попробовать.
Нет. Я вам сейчас легко это докажу.
Окей.
Вот смотрите, вы мной руководите. Я не пришел на работу. Ну, вернее, опаздываю все время. Как вы сделаете так, чтобы я не опаздывал? Ну-ка, расскажите мне. Вот я ваш подчиненный, я опаздываю.
Давайте. Ну, переговоры тогда будет.
Ну, хорошо. Мы поговорили. И мы поговорили, я все равно опаздываю. Дальше.
Ну, какая...
Я хороший рабочий.
Ну, причина какая? Должна выяснить.
Обнаглел? Я обнаглел, денег много вам привожу. Приношу много денег, но я обнаглел. Как вы сделали так, чтобы я приходил вовремя на работу?
Ну, как-то позаботиться о тебе.
Я еще больше обнаглею. Я правильно говорю или нет? Вот мужчина, правильно, он согласен, вот руководитель поправляет. Говорит, правильно, он знает, что делать надо. Знает. Вы теперь скажите, вы знаете или нет?
Четко не знаю.
Я вам скажу. Нужно наказать человека. Но вы никогда не будете наказывать людей.
Да, мне это трудно.
Все. Это не ваша природа.
Нет, добро делать хорошо.
Я же говорю, бизнесмены добрые по природе. Они любят общаться, взаимодействовать, дружить. Наказывать нет. Поэтому бизнесмены, они создают как коллектив. Там коллектив, который создается по принципу вместе работаем, вместе получаем. Нет денег, расходимся. Там нет структуры производственной. Понимаете, это временно созданный коллектив. Но руководитель создает социум. Он не просто коллектив создает. Он создает структуру, которая неразрушима. Есть деньги или нет, там другие законы, отношения совсем. Вы можете, у вас может быть несколько подчиненных, допустим. Но это не будет, не значит, что вы руководитель. Стройте с ним договорные отношения. Как бы, деньги есть, мы вместе. Нет денег, не вместе. Если они работают там не по правилам немножко, просто по-доброму говорите, ну ты что, ну как, давай нормально работать. Ну что ты, нормально давай. Он говорит, да не могу я нормально. Ну работай с кем-то другим тогда. Но вы не сможете его научить работать правильно.
Я чувствую, что жена тоже третий тип.
Супер.
А у меня проблема, дочка второй.
Это значит, что вы с женой хитрите друг с другом, да? Нормально. Дружите, хитрите, да, с ней?
Но одна проблема есть. Я чувствую, что дочка второй тип.
Ну, не повезло, значит, вам.
Мы четко воюем между нами. И вы объяснили этой...
Начальница дочка.
Типы, да, я чувствую.
Не надо с ней уважать, надо воевать не надо. Надо вам
договариваться
как подчиненный, подойти к ней. Доченька, пожалуйста, вот так лучше делать. Мы так надеемся, что ты нас поймешь. Она скажет, хорошо. И будет делать, как вы спросили.
Ну, это правильно я говорю?
Да, правильно. Нормально.
Спасибо.
Спасибо вам. Вот женщина здесь, да, ваш вопрос. Видите, мы раскрываем тему. Глубже стало, да, понятно все? На практике уже. Иначе теория это нет. Теории нет жизни. Только в практике есть жизнь. Садитесь.
Ага. Мне стало лучше.
А там женщине не видно меня сзади. Вот так хорошо, тогда так. Вот опять ей не видно.
Да. Хорошо. Я тренер, и у меня такой вопрос.
Да, вы первый тип, да. Угу.
Как объединить служение людям? Я йогу веду, да, и семью. То есть разные учителя учат по-разному, что или служение мужу, то есть через него женщина движется, или вести йогу, да, то есть и служить людям, но тогда семья как-то особо...
Вот смотрите, когда женщина служит мужу, она набирается сил. Когда она служит людям, она тратит эти силы. Если вы не набираете сил, как вы будете их тратить? Поэтому служение мужу – это основа, корень жизни женщины. Вот сейчас ситуация такая, что вы больше служите людям и меньше мужу. И поэтому вы устаете, вам тяжело, у вас нет сил. Значит, вы истощены, потому что вы не знаете, откуда женщина берет силы. А как эти силы приходят, я вам объясню. Она со всей радостью, со всей силы служит мужу, даже добивается от него благодарности. Когда благодарность приходит через него, она очень сильно наполняется, она как насыщается этой благодарностью, ну, очень сильно женщина. И в результате она становится очень наполненной, счастливой. Вот сейчас мы немножко прервемся с вами и потом продолжим слушать. То, о чем я сейчас сказал, вы услышите в песне.
Нет без тревог ни сна, ни дня. Где-то жалейка плачет. Ты за любовь прости меня, я не могу иначе. Я не боюсь обиды сон, в речку обида канет. В небе любви такой простой, сердце мое не камень. Ты заболеешь, я приду.
Угу. Вам понятно? Теперь у меня к вам вопрос. Вы же преподаватель мудрая. Сейчас мы с вами глубину темы раскроем. Вот этой. Теперь я хочу вам спросить. Почему вы больше отдаете людям, а не мужу? Ну, ответьте.
Я не умею, наверное.
Молодец, правильный ответ. Послушайте меня внимательно. Смотрите, я сейчас объясню. Когда человек прыгает через планку какую-то, есть разная высота. Маленькую высоту перепрыгнуть легко, и поэтому можно прыгать по 50 раз. Маленькая, большая высота, можно только с разбегу прыгнуть хорошо один раз. И результат тоже получается хороший. Знайте, что женщине служить мужу означает каждый раз перепрыгивать большую планку, а служить людям маленькую. Поэтому служить людям легче, можно пойти всем преподавать, служить людям, но заботиться о своем муже нужно разбежаться, сосредоточиться, то есть нужно очень сильно себя отдать этому. А это непросто. Но зато результат колоссальный от этого для жизни женщин. Поэтому вы не то, что не знаете, вы не знаете, что надо вот так очень огромные усилия прилагать для того, чтобы служить мужу. Нужно очень сильно захотеть настроиться, решительно это сделать и получить вот потом очень сильный результат. И этот результат даст вам огромный потенциал в служении людям потом. Начнете развиваться в служении людям, станете очень сильной.
Можно объединять же, да, и служение?
Надо объединять. Есть две сферы жизни женщины. Одна сфера называется личная жизнь. А можно вот софиты вот эти ослабить? Ну, у меня уже тяжело, то есть они меня слепят. Если бы была концертная программа, я бы рад был. Я сияю, такой свет как бы от меня исходит. Ну, спасибо, ага. Я немножко поблек, но вы простите, как... Я уже не могу так сильно сиять. Это глаза уже слепят. Хорошо. Вот смотрите, у женщины есть две сферы влияния энергии любви. Женщина действует только через энергию любви. Нет другого способа жить у нее. Первая сфера – это личная жизнь. Не обязательно есть муж. Не обязательно. Личная жизнь может быть в отношениях с родственниками, с подружками, со всеми. Называется личная жизнь, близкие отношения. Ну, моя хорошая, ты так любишь. Это личная жизнь. Мужчины же так не общаются. Мужчина подходит, привет, нормально, нормально. Молодец, ну, классно, супер. Представьте, мужчина подходит, ой, мой хороший, я тебя так люблю. Уже что-то другое. Ну, то есть, другая уже система. Вот, и поэтому, как бы, мы в старой системе живем еще. Вот, поэтому, как бы, вторая сфера жизни женщины – это социум. Понимаете, если женщина не занимается социальной деятельностью, то общество становится пустым и скучным, несчастным. Вот есть такая песня старая.
Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело.
Понимаете, то есть означает, что женщины наполняют общество любовью. Сейчас
выйду на улицу, гляну на дорогу, машины ездят, и мне не весело.
Ну, то есть нет людей. Я приехал в Сан-Франциско лекции читать, вышел на улицу, говорю, где люди? Нет людей. Они говорят, все в машинах. У каждого по две машины, говорят, везде ездят. Нет людей, нет жизни. Нет любви, нет жизни. Если женщина не создает атмосферу, нужна эта атмосфера, крайне необходима для жизни. Человек наполняется счастьем, когда женщины вокруг улыбаются, создают вот эти связи, отношения друг с другом. И мужчины туда тоже подключаются, и дети. Все общество подключается через женщин в наши социальные отношения. Поэтому есть чисто социальная деятельность. Смотрите, преподаватели лучше женщины, повара лучше женщины, детский сад лучше женщины. Пожилые люди, забота лучше женщины. Уход за улицей, за территорией лучше женщины. Понимаете, везде, где нужна забота и любовь, везде лучше женщины. И тогда все наполняется любовью. Вот для чего нужны женщины в обществе, а не для того, чтобы...
Не кочегары мы, не плотники.
Ну, то есть, женщины не должны пахать просто, они должны создавать атмосферу. В этом их роль на работе заключается, а не в том, чтобы там...
И посильнее стучи, 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 стучи.
У них другая природа. Да?
Спасибо большое.
Вы хотите спросить? Женщина?
Я хотела пополнить эту же тему.
Да? О, супер, отлично, да.
Немножко личнее, наверное, получится. Потому Давай. Что я занимаюсь... детками, да, можно сказать, маленькими, ага. да, я в молодости стала дошкольным воспитателем, да, угу. но как-то жизнь все перевернула, угу. и вот стукнула пенсия, и я решила, что где это моя душа, и начала ее искать.
О, нашла свое предназначение.
Нашла, ну, как бы продолжение того, что я как бы в детстве уже хотела делать, но дело в том, знаете, мне не хватает времени на мужа, на взрослых детей, на внука, на... И я очень много учусь, как... Мне очень хочется работать так с детьми, ну, чтобы они росли счастливые, чтобы они нашли цель.
Третий уклад жизни. Человек становится наставником, уже отходит от семейных дел с возрастом, начинает заботиться об обществе. В обществе тоже люди должны заботиться. Мать должна стать матерью всех, отец должен быть стать матерью всех. Возраст приходит, человек не должен только семье своей уделять время. Он должен начать свою мудрость раздавать. Поэтому так ваша жизнь изменилась. Пришло так время.
Мне кажется, я сойду с ума.
Нет, не сойдете. Потому что как раз в этом и роль заключается. Время накладывает свой отпечаток. Видите? Сначала человек учится, ему не надо думать о противоположном поле. Потом семейная жизнь. Потом с возрастом человек должен немножко отойти от семьи, иначе он точно сойдет с ума. С возрастом нельзя слишком сильно погружаться друг в друга. Надо уже об обществе, об людях думать. И муж с женой должны направить свое внимание на людей. И тогда они будут счастливы вместе. А если они друг другу пилят как бы мозги в возрасте, то это не способ жить.
Да, кстати, сегодня вот у нас с мужем такая сцена. Я занимаюсь в семье там с ребенком, а он мне звонит по телефону, как готовить плов.
Нормально.
Ну, я хочу вас очень спросить, я правильно иду, мне надо
конечно,
это?
Конечно.
До потери пульса?
Нет, не до потери пульса. Зачем? Давайте я вам еще кое-что скажу, женщины. Смотрите, это я забыл сказать, спасибо вам, что напомнил. Вот смотрите, мужчина и женщина рождаются для разных целей. Разные цели. Мужчина рождается для победы и для потери пульса. Ну, садитесь, садитесь. Я пока вы стоите.
Я с балкона.
А, вы с балкона, хорошо. Хорошо. Понимаете, я спросил своего друга, одного парня, говорю, как ты отдыхаешь? Он говорит, я, говорит, борец, ну, раньше борьбой занимался. И говорит, я, когда устаю сильно, я прихожу в спортзал, борюсь со своим как бы напарником. И когда он меня заламывает, я кряхчу вот так, чтобы вырваться. В это время я отдыхаю. Говорит, мне потом так расслабленно, хорошо станет. Когда меня заломали, я лежу и пытаюсь вырваться, я отдыхаю. Женщину понять невозможно. Мужчина отдыхает, когда он напрягается. Мужчина не может отдохнуть, когда он расслаблен. Некоторые мужчины приходят домой, садятся перед телевизором, хотят отдохнуть. Невозможно. Хотите отдохнуть? Выбегайте на улицу, бегайте, качайте штангу, еще что-то, в теннис поиграйте. Вы отдохнете, у вас прям классно будет вам. Но если будете сидеть вот так, вы не отдохнете. 100%. Мужчина рождается для побед. И поэтому должен для потери пульса все делать. Когда он вырубился, это хорошо, отлично, значит, он нормально живет. Вот. Теперь женщина не должна делать до потери пульса. Женщина рождается не для побед, она рождается для отдыха. Женское тело предназначено для того, чтобы отдохнуть от напряжения. Попытайтесь это понять. Есть два типа поля на земле. Есть поле, на которое сеет, это мужское поле. А есть поле, которое дает, ну, которое само копит силы. И другим дает силы. Это поле называется на пару, то есть оно пустое. Оно копит силы для того, чтобы выращивать пшеницу потом. Это женское рождение. Женщина дает силы мужчине, дает силы жизни, детям. Она всем дает силы, любовь, счастье. И она должна быть просто радостной, любимой, счастливой. В этом ее роль, а не чтобы упахаться. То есть, если она чувствует, она устает, она должна отдохнуть. Потому что главное для нее любовь. Помните, замученная женщина любить не может. Но у нее нет сил. Любовь главная для женщины, должна иметь силы, чтобы любить. Мужчины, не мучайте своих жен. Не выматывайте их, потому что будете искать потом любовниц. У жены нет силы, пойдете искать другую. Без любви жить невозможно. Если у жены нет силы любви, она устала, замучилась, значит вы потеряете семью. Будете искать себе женщину, которая будет давать вам любовь. А почему жена не дает? Потому что вы ее замучили. Пускай больше любит всех. Разговаривать по телефону, счастье распространяет вокруг. Пускай будет счастлива. Вам не надо до потери пульса.
Благодарю вас. Спасибо.
Ну хорошо, вот вы даже поднялись, чтобы я увидел вас, да, с бумажкой, да. Все, сильно хочете спросить, я согласен. Последний вопрос, дальше движемся, будем дальше изучать.
Спасибо. У меня вопрос тоже касательно четырех типов. Вот вы говорили, что с первым типом, с учеными, им нужно объяснять. Второму типу с ними нужно договариваться. А вот как взаимодействовать с третьим и четвертым типом?
Третьим дружить. подружиться надо с третьим, с ребенком. Угу. Побрататься с ним, и тогда он будет делать все как надо. Главное, чтобы ты дружил с ним. Папа со мной дружит или нет? Уважать надо второй тип. Объяснять первому и дружить с третьим. А четвертым типом надо играться. Надо создать игру. То есть нужно ему в игре объяснять, чтобы это типа интересно было. Вот так. Он тогда будет это делать. Все.
Спасибо.
Мотивация первого типа это знание. Второго типа это власть. Третьего типа это мотивация это выгода или дружба или как бы вот, хорошая среда, хорошая атмосфера. И четвертого типа мотивация это интересность. Интересность. Надо, чтобы интересно было. Первый тип, чтобы было знание, чтобы это было правильно. Все, что сказал папа, правильно. Второй тип. Надо, чтобы сказали мне правильно, тогда я пойму. Надо, чтобы мне уважительно сказали, тогда я пойму. Третий тип. Надо, чтобы мне сказали, как близко, по-доброму так сказали мне, тогда я пойму. И четвертый тип. Надо, чтобы интересно сказали. И тогда я пойму. Все, давайте движемся дальше. Тема закрыта, вы все поняли. Говорят, что Рига – это город разумных людей, ученых, город искусства, город науки, город творчества. И это факт, так и есть. Поэтому я много лет уже езжу сюда, читаю лекции. Всегда аудитория благодарная, люди очень приятно настроены, так по-доброму, благодарны очень. Я вам сейчас расскажу знание, которое в священных писаниях говорится, что если человек это знание понял, он обретает такую глубокую, такое глубокое понимание этого мира и жизни, что он становится просто мудрецом. Это знание является как бы ключом всего знания о жизни человека. И оно заключается в том, что это знание делит этот мир на три слоя. Имеется в виду не по состоянию, не по деньгам, как бы слоя жизни, а по настроению. Три слоя жизни по настроению. С этими разными слоями людей надо по-разному себя вести, надо по-разному общаться, по-разному дружить, сотрудничать. В этих трех слоях разный язык, разная вера, ну и отношение к вере, разные привычки. Разное питание, разное понимание жизни. Все разное. Три слоя жизни. Первый слой жизни. Все эти три слоя жизни формируются в результате соотношения страха и любви. Чем больше у человека энергии страха в сердце, тем больше он хочет в своей жизни создать себе нормальную среду, нормальное существование. И человек очень сильно мотивирован все делать для себя. Он постоянно обороняется, защищается, доказывает, пытается к себе привлечь внимание, самоутверждается. Этот человек постоянно находится в борьбе. Первый свой слой жизни называется невежественный слой жизни. Запомните, что это касается не только людей. Насекомые, растения, животные, птицы – все делятся на три слоя. Допустим, взять невежественные насекомые – тараканы. Им все по барабану. Лезут куда хотят. Второй страстный слой жизни – муравьи. Они всегда заняты работой, они что-то делают. Тараканы работают? Нет. Они просто лазят и что-то воруют. Вот, муравьи работают. Есть благостный слой жизни насекомых. Это пчелы. Они бескорыстные. Они мед не себе берут, они в улей. Понимаете? То есть, как бы везде. Животные тоже, растения. Есть растения-паразиты. Есть растения, которые плоды дают. Это благостные, съедобные. Есть ядовитые растения, невежественные. Есть растения страстные, которые все заполняют, везде растут. Стараются все закрыть, всю территорию собой. Это разные настроения. Понимаете, невежественные люди означают люди, которые очень сильно сосредоточены на себе. Как проявляется их жизнь, как они живут. Им очень трудно во что-либо верить, кроме себя. То есть они не верят в Бога в основном. И даже в правительство. То есть они верят только в себя или вообще просто находятся в депрессии. Причем мужчины с женщин этот слой жизни по-разному проявляется. Если женщины в этом слое жизни чаще всего сильно обижены на всех, угнетены, находятся в депрессии, пассивны и инертны, очень обидчивы и несчастны, то мужчины в этом слое жизни очень агрессивны, влиятельны, беспардонны. То есть они ведут себя очень нагло, напористо, по-хамски, не считаются ни с чьим мнением. Для них друзья это те, которые как бы признают их крутыми. Если не признают, то враги. Все люди у них делятся только на друзей и врагов. И вот в этом невежественном слое люди, у них есть даже пословицы свое знание. Например, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это пословица из невежественного слоя. Язык. Невежественные люди мотивируются очень сильно сексом, и поэтому весь их язык связан с сексом. Этот язык называется матершинный. И поэтому там все упирается в одно место всегда. Когда люди матерятся, это значит, что они находятся в этом слое жизни. Это их язык. Там есть свои правила жизни, свое поведение, свои взгляды, свои цели, свое отношение в жизни. Понимаете? И вырваться из этого слоя жизни, если ты туда попал, очень сложно, как и из всех остальных. Потому что человек переходит от одного слоя жизни к другому, только когда мотивация жизни меняется. Если человек мотивируется только страхом и самозащитой, значит, он будет жить в этом невежественном слое. Питание его будет невежественным. Он будет есть очень много спиртного пить и много мяса есть. Понимаете, это его будет жизнь, его питание. Он будет постоянно всем доказывать, что он прав. Он будет ругаться со всеми. Он будет постоянно как бы агрессивно себя вести, никого не слушать и пытаться отстаивать свои права во всем и везде. Увидели картинку? Теперь страстный слой. Это люди, которые мотивируются не тем, чтобы мне. У них любви стало больше в сердце. И они не так боятся, как в сердце своем, как те, которые агрессивно настроены. Кажется, что они ничего не боятся. На самом деле они страхом мотивируются. Те, которые боятся меньше, у них любви больше. Они разрывают вот эту идею жить только для себя. И они начинают жить для чего-то своего. Не для себя, а для своего. Для своей семьи, для своей фирмы, для своей страны, для своей школы. То есть для чего-то своего они живут, эти люди. И у них эгоизм более расширен. Понятие, смысла жизни расширено. Как ведут себя люди в этой концепции? Если люди невежественные, они вообще ни во что не верят, кроме себя, то люди в страсти, они верят. У них есть вера, но она вся мотивируется только тем, что нам должно получить, что мы должны получить. Например, мы к Богу ходим для того, чтобы Он что-то дал. У Него же есть, пусть даст. Это означает жизнь в страсти. То есть молимся для того, чтобы все было. Чтобы Бог смилостивился и дал, что Он не дает. Смотрите, если у людей в невежестве разум деградирует, то есть они деградируют в жизни, у людей в страсти разум застыл, он не меняется. Они очень боятся что-либо в жизни менять, потому что для них очень важна социальная стабильность, очень важна. То есть они боятся делать не так, как все. Они чувствуют, что опасно, допустим, что-то изучать, что опасна религия, вера, это очень опасно. Можно верить, в храм ходить, но не надо там убиваться в храме. Пришел, попросил у Бога, иди занимайся своими делами. Ходить надо так же, как все, смотреть так же, как все, квартиру оформлять так же, как все. Все должно быть так же, как у всех. Это означает стабильный разум, застывший. Он не любит никаких перемен. Вот, люди страсти, они... люди в невежестве не могут жить семейной жизнью. Для них самая жизнь семейная – это просто секс. Позанимались сексом, надоело, разошлись. У них нет стойких семей. У людей в страсти есть стойкие семьи, пока у них есть общие интересы. Например, мы для чего живем вместе? Для того, чтобы вместе вырастить детей, построить дом. Мы живем вместе для того, чтобы заработать денег и так далее. Они считают, что у них есть близкие отношения, но на самом деле отношений близких нет. Потому что близкие отношения означают открывать сердце. Но люди в страсти боятся открывать сердце друг другу, потому что это трудно для них. Они боятся, что близкий человек лишнего о тебе узнает, потом, может быть, как-то неправильно это будет использовать. Поэтому у них нет очень глубоких отношений друг с другом. И обычно они устают от жизни совместной за 10-15 лет и расходятся. Их семьи нестойкие. Невежественные семьи вообще там 4-5 лет и до свидания. У людей страсти семьи там еще 10 лет как-то они терпят друг друга, потом устают, им тяжело вместе жить, потому что они не понимают, что такое служение. Они всегда живут для чего-то, для какой-то цели своей. Благостный слой отличается тем, что люди мотивируются служением и любовью. И в этом случае, если у страстных людей их язык – это наука, ученый, то есть все должно быть, то есть страстные люди мотивируются общественным мнением, фундаментальным знанием научным. Невежественные люди мотивируются каким знанием? Как бы,
я знаю, потому что я старший. Я пахан, поэтому все меня слушают. То есть знание означает сила у невежественных людей. Говорит, ты, как ты думаешь, я знаю или нет? Он говорит, невежественный человек. Все говорят, конечно, знаешь. Почему? Потому что он может побить или еще что-то сделать. То есть у них такая как бы знание через это вот происходит. Знание. У страстных людей знание, значит, должно быть как-то официально все. Если неофициально, это не знание.
У благостных людей знание означает реализованное знание. Официально, неофициально, если у человека есть знание, значит оно есть, его видно. Оно раскрывает сердце, дает счастье. Благостные люди имеют питание другое совсем. То есть они питаются пищей, которая дает чистоту человеку в сердце, счастье. Благостные растения. Животная пища благостная означает молочная пища. Страстные люди питаются с целью иметь силу, благостную с целью очистить свое существование. Невежественные питаются для того, чтобы наслаждаться жизнью. Страстные питаются для того, чтобы сила была работать, им нужна сила. Они не могут без труда. Цель страстных людей – это богатство. Цель невежественных – влияние, господство. Цель благостных – это любовь. У благостных людей разум развивается, поэтому они меняют свой уклад жизни. Они сегодня так жили, завтра по-другому, все удивляются. Чего это ты по-другому начал жить? Все удивляются, потому что благостные люди, они меняются. Они становятся более верующими, уходят в глубокие отношения с Богом. То есть их не понять. Благостным людям не понять страстных, страстным не понять невежественным. Невежественные люди страстных считают придурками, а благостных фанатиками. Невежественные говорят, они пашут, как ишаки. Работать можно и без этого, жить можно без работы. Невежественные говорят, своровал и живи. Невежественные люди. Страстные говорят, это бандиты. На невежественных говорят, бандиты. На благостных говорят, фанатики. Благостные на страстных говорят, что эти люди живут в суете. А на невежественных говорят, что они живут в невежестве. То есть живут плохо, неправильно. Ну, то есть, видите, эти три слоя разделены друг от друга. У них нет, как бы, у них есть точки пересечения, но они разделены. Цель жизни человеческая – это войти в благостный строй. Пока он не войдет, он не будет полностью удовлетворен и счастлив. Переход постепенно происходит. Невозможно сразу избавиться от невежества ни одному человеку. У каждого человека есть невежество в сердце, есть страсть, есть благость. Они между собой конкурируют. И эта конкуренция означает жизнь человека. Если больше невежества увеличивает, человек деградирует. Больше благости, человек прогрессирует. В основном человек живет в страсти, любой человек на этой земле. Знание это очень глубоко, и оно очень большой мудростью обладает. Когда человек раскрывает все это знание, он начинает точно, филигранно точно понимать, как сохранить и раскрыть свой потенциал. Потому что знание означает, что с невежественными людьми нужно им желать счастья в сердце и держаться на расстоянии. Можно выполнять перед ними свой долг, но нельзя ничего доказывать и объяснять. С ними нужно держать дистанцию и просто выполнять свои обязанности, терпеть их. Перевоспитать их, обучить невозможно. Договориться невозможно. Просто терпеть. И когда вы им служите, любите их, они меняются. Невежественные люди меняются только через любовь других. Они сами не могут поменяться. Им нужна помощь. Они больны. Поэтому таким людям надо просто служить, терпеть их, держаться на дистанции, не вступать в близкие отношения. Если ты пытаешься ему что-то доказать, ты разрушаешь себя просто. Им нужно просто видеть, что люди могут любить. Приведу пример. Одна женщина у нас постоянно стояла в Москве, когда я жил, стояла на улице и просто просила пожертвования на пищу. Когда она насобирала достаточно денег, собирает, так как я ходил на работу туда-сюда мимо нее, я видел всю ее жизнь. Она жила на улице. Она берет денег, напьется и начинает орать на всех. Обычно такая система у нее. Когда она собирает деньги, она смиренная. Ну как смиренная, просто молчит. Руки поставила, просит денег. Кто-то дает деньги. Насобирала на бутылку, там на еду, поела, выпила. Вышла опять на улицу, одной скучно. И начала всех матом крыть. И разок, так как я не ем шоколад, мне шоколад дарит. Нужно же какую-то пользу, чтобы он приносил. Я поэтому кому-то тоже дарю. И вот я шел, лез эту коробку шоколада, не вскрытую. Вот. И стояла вот эта женщина, материлась. Она уже была сытая, деньги не просила. Вот. Я подошел к ней как раз в этот момент. Она меня знает, потому что я хожу мимо же, она всех запоминает. Она смотрит на меня агрессивно так, но я к ней подхожу. И я ей даю коробку шоколада, когда она не просит ничего, она просто ругается. Она не настроена брать. Она увидела дорогой шоколад. Она взяла эту коробку. И пока я не ушел, начала быстро ее вскрывать с целью обличить меня во лжи. Ну, то есть она ее вскрыла быстро, достала быстро конфету шоколадную эту красивую и быстро ее положила в рот. И когда она ее разжевала, я с добротой смотрел на нее в это время все. В этот момент у нее перевернулась в мозгах система, потому что она верила, что я просто хотел ей сделать подлость. Но я сделал ей не подлость. И при этом я ничего от нее не хотел. Я просто дал ей эту коробку и с любовью на нее смотрел. В этот момент у нее в сердце что-то произошло. Она была в шоке. Она не могла на меня смотреть, она отвернулась и пошла. Вот этим должен заниматься человек, воспитывая этих людей. То есть, если ты даешь им возможность что-то понять, это единственное, что для них ценно. Все. С людьми в страсти нужно общаться по-доброму. И общаться таким образом. Если человек в страсти заинтересован чем-то, надо обязательно ему это дать. Если человек в страсти хочет отношений, то это деловые отношения. Люди в страсти не могут строить глубокие, близкие отношения, потому что они очень сильно повернуты на достижение успеха в этом мире. У людей в благости сознание повернуто внутрь, они хотят глубины. У людей в страсти сознание повернуто наружу, и они хотят успеха. Знайте, что в этом зале нет людей в страсти. Если бы они были, они бы ушли с лекции. Такие люди не могут долго слушать одного очкарика. 3 часа. Только люди в благости знают, как общаться со всеми тремя слоями, должны знать. Человек в страсти, если находится, в чем любовь к нему заключается? В том, чтобы с ним сотрудничать. Дружба с ним означает делать общее дело с ним. Нужно делать с ним дела, не надо лезть ему в сердце. Не надо ему ничего доказывать. Если ему что-то надо, он сам спросит. Он не будет стремиться к знанию. Не надо ему объяснять, послушать лекции. Он не будет слушать лекции. Но если ему плохо, надо дать ему лекции. Потому что люди в страсти слушают, когда им плохо только. У них желание познания наступает, когда у них все рушится в жизни. У людей в благости всегда хотят знания. Они всегда чувствуют знания. С людьми благости надо общаться очень искренне и близко. Не надо деловые отношения с ними строить. Можно на работе деловые отношения строить, но они все равно будут другими. Понимаете? Поэтому, если вы дистанцию знаете, как держать, вы будете счастливы в этом мире. И у вас будет очень глубокий потенциал. Люди в основном тратят свои силы, потому что не знают, как с другим человеком общаться, не диагностируют его природу. Он в благости, и это значит, нужно близко, открыто с ним общаться, не оскорблять его никак. Если оскорбить, прямо извиняться ему вот так. Если человек в страсти, надо по деловые отношения строить. Залез ему в сердце или свое открыл, получишь по голове. Извиняться надо просто улыбкой. Просто добрым отношением. Не надо, ну, если ты страстному человеку приходишь, извини меня, пожалуйста. Он скажет, я тебя извиняю, но... Но означает, ты впадаешь в его зависимость. То есть благостные люди никогда не хотят кого-то в зависимость вводить к себе. Страстные всегда вводят себе в зависимость. Поэтому и с ними опасно строить близкие отношения. И они сами ни с кем не строят близкие отношения. Они строят совсем деловые отношения. Все в этом мире имеет три силы. Все, вот что ни назовите, деревья есть благостные, фруктовые деревья, страстные. Это деревья, которые просто любят сильно расти. Невежественные деревья – это ядовитые деревья и злые, которые портят всем жизнь пухом своим там или еще чем-нибудь. Продукты тоже бывают трех этих. Песни, благостные песни – это молитва, медитация, классическая музыка. Благостные песни, они дают людям счастье. Страстные песни – это песни развлечения, развлекаловка. И невежественные песни – это уголовные песни. Да, то есть невежественные.
А белый лебедь на пруду воняет павшую звезду. На том пруду, куда тебя я приведу.
Понимаете, то есть люди в благости стремятся в настоящее. В настоящем времени находится Бог и духовность. Когда человек соединяется с настоящим, он видит свою душу. И становится счастливым. Счастье означает существование сейчас. Это древний русский язык. Сейчас – это сейчас, значит, счастье означает существование. Счастье – существование сейчас. Страстные люди устремляются в будущее. Они живут будущим. Они не могут сейчас, поэтому они устают. Страстные люди напрягаются, в напряжении живут. Благостные люди отдыхают, невежественные находятся в депрессии. То есть они как бы... У них сознание спутанное, неясное, как в болоте. Страстные очень напряжены, благостные радостны. Благостные приближаются к настоящему, получают счастье. Страстные хотят счастья, поэтому бегут за ним, счастье от них убегает. Счастье невозможно догнать, потому что оно в бескорыстной сфере живет, а не в корыстной. Бежишь за счастьем, оно убегает. Служишь другим, счастье приходит в твое сердце. Невежественные люди бунтуют, потому что они не верят в счастье. Они считают, что счастье в прошлом находится. Поэтому и песни тоже. «А белый лебедь на пруду». Ну, то есть, счастье в прошлом. Невежественное сознание. Счастье в прошлом. Давайте послушаем такую песенку. Она не такая плохая. Не такая... Она вот указывает на как человек ломается и приходит в невежественную жизнь. Песня показывает такое вот сознание.
Только-только аккурат был
погромче чуть-чуть.
Был я весел без причины.
Ведь прошлое, было время, в прошлом живем, в прошлом.
Износило столько кресел.
Видите, жизнь в прошлом, сознание в прошлом, разочарование. Человек не может спать, ночь яблоком стучит в окно. Время может сломать человека. Человек, который верит в удачу, он живет в страсти. Человек, который работает над собой, живет в благости. Сломанный человек живет в невежестве. Жизнь ломает людей, они уходят в невежество. Если благостного человека сломать невозможно, потому что он побеждает. Потому что время, которое ломает человека, оно может быть подчинено или разрушено. Вот, допустим, астролог делает карту, он для каких людей карту делает? Для невежественных и страстных. Для благостного человека карта в полной степени не может работать, потому что влияние времени разрушается любовью. Если человек начинает любить людей, начинает любить Бога, время не работает. Приведу пример. У меня есть в команде девушка, которая не может выйти замуж по карте. Вот астролог говорит, вы как бы свадебное платье вам не надо покупать. Астролог говорит. Ну, то есть замуж она не выйдет никогда по карте. Это не значит, что она никогда не выйдет замуж. Понимаете, по карте никогда не выйдет замуж. И парень у нас был, который никогда не выйдет, не женится по карте. Посмотрели гороскоп и видим, совместимость есть. Теперь смотрите, что дальше произошло. Эти оба молодых человека, они меня считают старшим. Я подошел к ним обоим и говорю, у вас хорошая совместимость. Вам надо начать общаться с целью создать семью. Я им сказал. Они оба сказали, нету вот чувства никакого там сильного. Я говорю, не будет. Вам надо общаться, чтобы создать семью. Я вам говорю это как старший, как наставник. Они сказали, хорошо. Начали общаться. Сейчас прекрасная семья, любит друг друга. Потому что любовь не означает только вот это вот наслаждение. Они создали правильные отношения, у них появилось чувство друг к другу, благодарности, верности, чистоты в отношениях. Это и есть настоящая любовь. Но они не могли создать семью сами. Они получили семью в результате послушания. А послушание не связано с судьбой. Если человек слушается старшего, он побеждает судьбу. Все. Понимаете? То есть такое возможно. Но это труднодостижимая вещь. Трудно верить так сильно в старшего, чтобы начать с кем-то встречаться, доверяя, что он не ошибся. Это очень сложно. И так судьба может быть побеждена, потому что судьба побеждается с помощью энергии любви. Энергия любви больше всего должна концентрироваться для победы над судьбой в разуме, потому что разум – это инструмент для победы над судьбой. Судьба живет в уме, а разум побеждает судьбу. Для того, чтобы ум обуздать, нужна мантра. Ман означает ум, тра означает то, что его побеждает. Или молитва, то же самое. Молитва тоже от слова ма. Ма означает манас, ум. Видите, а тоже молитва от санскрита получается, слово идет. Молитва, манас, ум. Ум и есть разум. Разум живет в звуке. Поэтому, когда человек что-то повторяет с верой, он контактирует с любовью. Вера – это зона любви. Таким образом, видите, очень важно понять, что в этих трех слоях жизни надо не только разобраться, но также надо знать, как побеждать в себе то или иное. Вот, допустим, вот смотрите, допустим, приведу пример. Вы говорите: Олег Геннадьевич, жить невыносимо. Ругаемся, мучаемся, мучаем друг друга. Что это значит? Влияние невежественной энергии. Второй вариант. Мы живем друг с другом, пустая жизнь. Работа, дом, нет глубины. Что это значит? Влияние энергии страсти. Или третий вариант. У нас есть общие интересы, нам нравится вместе жить. У нас мы работаем над собой, прощаем, просим прощения. Это влияние благости. Во всем. На работу пришла, допустим, у меня начальник издевается надо мной. Влияние невежества. Теперь вы скажете, а влияние невежества, это значит, я невежественная? Нет. Это значит, что так действует судьба. У судьбы есть три аспекта влияния. Есть благостное влияние, называется удача. Есть страстное влияние, называется тяжелый труд или просто труд. И есть невежественное влияние. Судьба означает насилие. Ты можешь быть хорошим человеком, но судьба будет тебя мучить. Означает насилие. Невежественное влияние всегда на всех может быть. Даже святой человек иногда подвергается невежественному влиянию. Это возможно. Возможно, вопрос только, сломает ли это его сила или нет. Невежественное влияние, невежественного человека, невежественная сила всегда ломает. Всегда. Благостная сила для невежественного человека – это великое счастье. А страстная сила на невежественного человека, она его просто будоражит. Он злится на нее. По факту невежественный человек может контактировать только с невежественной силой по-настоящему и с благостной. Понятно? Таким образом, смотрите, очень важно знать четко, что и как делать. Вот если, допустим, на вас навалилось невежество, вредные привычки – раз, насилие – два, дальше на вас навалилось, допустим, болезни тяжелые – три, на вас навалилась какая-то сила, разрушающая вашу жизнь, это означает невежественное влияние. Что делать? Знаете, что невежество или насилие побеждается только любовью. Только любовью. Есть такая молитва на санскрите: «Асатома садгамая, тамасома джотиргамая, мритюрмам амритамгамая ом». Ну, то есть, как она переводится? «Асато ма сад гамая». «Асато» означает «бренное». «Сад» означает «вечное». Если ты в бренную жизнь попал, чувствуешь, замотался на работе, чувствуешь, что нет ничего святого в твоей жизни, чувствуешь, что ты как бы меркантильные отношения с женой, то есть постоянно мелочевка, ругаетесь по пустякам, злитесь друг на друга, нет глубины в отношениях, значит, вам не хватает вечного в отношении. Вечное. Идите туда, где есть вечность, идите в храм, идите на природу, идите туда, где есть вечность, наполните вечностью, успокойтесь, свое сердце, сердце близкого человека. В природе есть вечность, в добрых людях есть вечность, и в Боге есть вечность. Идите, ищите вечного, если вы в суете, в мелочевке как бы живете. Ищите вечного, иначе счастья не будет в жизни. Не наполнитесь, не поможете себе. Тамасо ма джотерга моя. Тамасо означает, что-то я живу непонятно вообще как. Я не пойму, зачем я живу, что я делаю, как я живу, зачем я, для чего. Джотер означает знание. Тамасо означает невежество. Невежество, джотер также означает свет. Темнота или невежество рассеивается чем? Светом. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Видите, солнце олицетворяет счастье, ненастная пора пройдет, означает, придет свет знания, все рассеется невежество. Что нужно для того, чтобы знание пришло? Наставник нужен. мудрый человек нужен. Когда свет знания приходит, человек, у него картинка отрезвляется, он понимает, как жить. Не профессионал нужен, не психолог нужен, а наставник. Чувствуете разницу? Наставник – это тот, кто имеет свет знания, а не просто знания. Есть разные слои знания. Человек может быть начитанным, у него свет знания есть или нет? Нет. Знание должно в сердце заходить. Раз, вот ты какой северный олень. Раз, открылось все, понимаете? Ну, то есть, знание должно открываться. Счастье должно наступать в сердце от знания. Не просто, хорошо, я понял. Вот, счастье должно наступать. Это знание. Им жизнь сразу меняется. Сразу картинка встает, как чего делать, так действует знание настоящее. И мритюр мам, амританга моя. Мритюр означает что? Безнадега. Смерть. Мритюр переводится смерть. Тяжелые болезни, насилие, страдания, нищета, тюрьма. Амритам. Что такое амритам? Амрита означает нектар или любовь. Если вы в тюрьме, в нищете, в тяжелой болезни неизлечимой, вам не хватает только любви. Больше ничего. Только любви. Тюрьму спасает любовь. Одиночество спасает любовь. Тяжелое неизлечимое заболевание – только любовь. Если человек наполняется любовью, он сжигает все это. Он сгорает одиночество, тяжелая болезнь. Безнадега, нищета, все сгорает от любви. Поэтому человек должен полюбить святость. Он должен полюбить ту любовь, которая по-настоящему может сжечь. Это любовь к святому человеку, к священному писанию, к святому месту. Если человек полюбил святое место, он сжигает себе тяжелую судьбу. Она не может остаться внутри него. Все эти три аспекта, которые я перечислил, это аспекты духовной энергии. То есть, о чем мы сейчас говорили? Мы говорили с вами о любви, о знании и о вечности. Это три аспекта души. У души есть три энергии всего. Это энергия вечности, энергия знания и энергия любви. Если человек обретает эти все вещи в жизни, невежество, до свидания. От чего возникает страсть? Человек не может принять судьбу. Он бежит за будущим. Вот, допустим, человек учится в школе. Он учится. Что ему надо сделать? Принять, что я вот учусь, это мое счастье, моя жизнь, все. Надо изучать, все смотреть, отвечать на уроках и получать отметки своего обучения. Радоваться тому, что я не выучился, ничего страшного, хорошо. Радоваться всему, что происходит. Вот я не понимаю, ничего страшного, это хорошо, я когда-нибудь пойму. Если человек ломается от этой энергии учебы, он впадает в депрессию, лень, безысходность, не выучусь никогда, мне плохо, я лентяй, лоботряс, все, не хочу учиться. Дальше, если он не может принять судьбу, но учится, он уходит в будущее. Вот выучусь в школе, тогда стану счастливым. Вот поступлю в институт, стану счастливым. Вот выучусь в институте, стану счастливым. Вот устроюсь на хорошую работу, стану счастливым. Вот ипотеку выплачу, стану счастливым. И так далее. В будущем жизнь идет. В будущем такого человека, не в настоящем.
Самая лучшая песня не спета. Самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. На-на-на-на. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Знаете, то есть человек в будущем живет.
Жизнь проходит мимо. В будущем, жизнь в будущем находится. Он всегда в будущем живет. На лекцию пришел, так, сколько еще лекция будет идти? Тяжело, сколько еще? Так, 3 часа это много. Уже надо поесть, там дети голодные. Вот, машина там одна стоит без меня. Вот. Почему? Потому что Он не может расслабиться, просто слушать лекцию. Мне один человек спросил: Олег Геннадьевич, знаете, вот такая ситуация. Я когда под душ стою, мне хочется смотреть телевизор. Когда телевизор смотрю, мне хочется кушать. А когда я кушаю, мне хочется спать. Что мне делать? Причина заключается в том, что он не может принять настоящее. Когда я еду в трамвай, я жду, когда приеду. На остановке я притягиваю трамвай глазами, чтобы он быстрее приехал. Это значит, что я не принимаю настоящее. Когда человек не принимает настоящее, значит, тогда он не может жить. Не может принять жизнь. То есть она не может войти в его сердце. Ему тяжело. Принятие означает аскеза. То есть человек должен напрячься. Для того, чтобы по-доброму поговорить с близким человеком, нужно напрячься сначала. Это аскеза. Для того, чтобы простить, попросить прощения, для того, чтобы учиться, для того, чтобы жениться, нужно напряжение. Напрячься надо. Допустим, девушка сегодня ко мне подговорила, говорит: молодой человек уже 10 лет со мной встречается, и говорит, что ну пока рано нам еще жениться, надо же друг друга узнать. Ну как бы узнаете уже к старости, наверное, я так понимаю. Потому что, чтобы сказать «женюсь», надо напрячься, понимаете? А когда ты ждешь чего-то там, до конца лекции 5 минут, да? Интересно. Хорошо. Объявление. 8-10 февраля будет отличный, прекрасный семинар. Называется «Счастливые родители и счастливые дети». Алексей Бабаянц. Это... великолепный учитель, ученик великолепного учителя. Есть Шалва Аманашвили, такой великолепный академик по гуманной педагогике и гениальнейший просто человек. Ему сейчас уже около 84 года, по-моему. Он очень в возрасте большом. И он продолжает ездить, читать лекции сам. У него также есть уже ученики, чуть помоложе. Тоже взрослые люди. Очень глубокий человек. Пожалуйста, приходите. Следующий семинар будет 11-12 февраля. Семинар-тренинг «8 привычек успешных подростков». Вот. Тот же самый Алексей Бабаянц. Нужна помощь. Культурно-образовательный проект. Вот Елена, которая организует здесь лекции. Светоустье. Свет Гривас. Это создание центра для счастливой жизни в естественной среде. То есть создается такой тренинг. Центр тренинг, где можно приезжать и погружаться в атмосферу, в которой вы будете развиваться как личности. Можно помогать, жертвовать, если есть желание. Итак, я жду вас на следующей лекции моей. 30-го, да? 31-го числа у нас будет немножко другая тема. Но тоже интересно, приходите. А сейчас, если вы еще не торопитесь никуда... Если торопитесь, значит, идите. Нормально. Сейчас мы с вами потренируемся немножко, побеждать судьбу. Смотрите. Мы с вами будем слушать голос хора, который будет петь о Боге. Если вы хотите научиться преодолевать трудности, побеждать судьбу, я вам сейчас расскажу метод, который использовался с древних времен. Самый быстрый и эффективный способ побеждать судьбу. Означает не просто читать молитву, а читать ее с тем, кто ее правильно понимает. То есть вера, она должна передаться от кого-то. То есть разум не может сам из себя наполниться. Вера передается от кого-то через сильное слушание. Само понятие, как сильно слушать, очень сложное. Большинство людей не знают, как сильно слушать. Вот, например, смотрите, я сейчас буду слушать и повторять: я желаю всем счастья. Я вам сейчас покажу, как по-разному люди могут слушать и какой разный результат будет. И вы увидите сейчас, сами почувствуете это. Вот смотрите, звучит... молитва. я повторяю.
Радуйся, невеста, невестная.
Вот это деятельность ума. Я передаю свое настроение, мне хорошо, я просто наслаждаюсь жизнью, вам как бы это передаю. Здесь нет никакой победы над судьбой, это тоже хорошо. Я не против такого, что люди, я желаю всем счастья, такие радуются жизни и других радуют. Если мы говорим о победе над судьбой, здесь другое должно быть совсем звук. Это звук сливания с тем, кто молится. Звук, в котором я сливаюсь с ними своим очень внимательным слушанием. Смотрите. Чувствуете, голос изменился, да? Он очень сильно глубоким стал. И когда человек сильно слушает, его голос начинает приближаться к сердцу. Три стадии приближения к сердцу означают победу над судьбой. Первая стадия. Я просто услышал, как они любят Бога. Услышал. Надо сильно хотеть, чтобы услышать. Не просто эмоцию, как они поют, а их веру я услышал. То есть я повторяю вместе с ними, слушаю не себя, а их. И в какой-то момент я почувствовал, как они любят Бога. Это первая стадия, называется включение разума. Следующая стадия. Я на их веру начинаю опираться, повторяю с ними. Мне вот здесь больше веры становится. Я опираюсь на их веру, с ними повторяю. Вторая стадия. Большинство людей боятся на кого-то опираться в вере. Они думают, мне не надо. Я не хочу никакой веры. Вот, тем более не моя вера. Боятся как бы вот веры вообще в целом. И третья стадия, когда человек опирается на тех, кто поет. Это, кстати, тоже не моя вера, чтобы вы знали. Я специально так сделал, чтобы вы не думали, что я куда-то вас заманиваю. Просто вам показываю, как работает система. Итак, на третьей стадии вот это чувство опоры на звук, оно приближается к сердцу ближе, и тут оп, и вот так раскрывается. Счастье наступает здесь, спокойствие, радость. Это значит, что вы соприкоснулись со своей судьбой. Вот здесь вот находится судьба. Когда ворота к своей судьбе открываются, и ты чувствуешь здесь радость, и память о своей жизни выходит наружу. В этот момент человек начинает побеждать свою судьбу. Чем? Контактом со святостью. Через звук самый лучший контакт. В конце концов, этот контакт означает всегда память. Я, допустим, просто вместо молитвы я повторяю, желаю всем счастья. Я повторяю. Я желаю всем счастья. Помню о святом месте. Если я помню сильно, у меня сильная любовь к нему, в это время я побеждаю свою судьбу. Сильно помнить очень сложно. Для этого надо быть очень чистым и возвышенным человеком. Свято сильно помнить. Помнить сильно какую-то проказу там очень легко. Помнить чистоту сильно очень сложно. Но если я слушаю, как они молятся с верой, то мне не надо самому помнить, их память входит в мое сердце, и постепенно я обретаю то же самое. Поняли метод? Вы сейчас можете легко пройти вот к этой ступени открытия сердца. Ваше ощущение будет спокойствие после этой вот «я желаю всем счастья». Войдете в настоящее время, вам легко станет сидеть, подумать, я опять отсюда никуда не уходила. Вы примете настоящее время, вам легко станет, и вот здесь спокойствие, радость, глубина будет. Потому что мы здесь сейчас все вместе сейчас этим займемся. Представляете, какая сила? Здесь 500 человек сидит. Сейчас все вместе начнем молиться. Здесь в Риге один удивительный человек, его сейчас нет уже на земле. Его зовут доктор Ветров. Он проводил такой эксперимент. Люди на санскрите повторяли «я желаю всем счастья». Они «Сарве Баванту Сукинага» повторяли. И в это время ученые исследовали, что в это время, когда несколько тысяч человек повторяли это вместе, в этом городе стало меньше аварий, меньше несчастных случаев по статистике. Это на целый город влияние было оказано. Это здесь, в Риге, произошло. Много-много лет назад. Ну, просто так, для эксперимента вам. Чтобы вы знали, что такое бывает. Итак, слушаем внимательно молитву и вместе с ними, как они, повторяем в их настроении.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю счастья. Я
Спасибо вам большое. Спасибо.